мы начинаем наше общение. Будем говорить о принципе единства, о механизме, формирующем окружающую реальность. Это прежде всего ситуации, события, люди, которые привлекаются в нашу жизнь и так далее. Поскольку у нас общение в форме такого диалога, поэтому я приглашаю к участию задавать вопросы или предлагать темы для обсуждения. Я, может, немножко тогда начну, расскажу, что значит механизм, который создает вокруг нас все ситуации, в которых мы участвуем. На подсознательном уровне мы очень глубоко взаимодействуем друг с другом. И несмотря на то, что нам кажется, что вот возникают какие-то ситуации общения, взаимодействия, какие-то стечения обстоятельств, случайности и так далее, но на самом деле все события перед тем, как проявиться здесь, которые мы осознаем, воспринимаем нашими органами восприятия, глазами и так далее, они случаются на внутреннем подсознательном уровне. И наше взаимодействие друг с другом очень активное, очень плотное, глубокое. Даже несмотря на то, что мы можем очень слабо знать друг друга или вообще никогда не встречаться и так далее. Только наше внимание касается кого-либо, мы мгновенно входим во взаимодействие. И благодаря такому взаимодействию у нас происходит обмен внутренними данными, то есть теми образами, которыми живем внутри. Подсознательные образы, они формируются мироощущением. Вот, допустим, мы сейчас находимся в каком-то мироощущении. Мироощущение отражает наше отношение к внешней реальности. Вот, допустим, если человек чувствует себя комфортно, он транслирует в пространство, что мне хорошо, мне здесь приятно, и я чувствую себя очень хорошо. У него формируется образ, где есть он, где есть окружающая реальность, и взаимодействие с этой окружающей реальностью приятное. Если человек находится в несогласии с чем-либо, или ему что-то не нравится, создается другой подсознательный образ, где есть он, где есть окружающая реальность, и он выражает отношение, что эта реальность ему неприятна, или она его ограничивает, как-либо, может, смущает, подавляет и так далее. И подсознательные образы, которые формируются нашим мироощущением, они подобно кадрикам в киноленте нашей судьбы, нашей жизни. То есть силой внимания мы вычленяем какие-либо подсознательные образы, и наше внимание их усиливает, они как бы становятся доминирующими перед остальными и начинают проявляться. Можно это сравнить с такой видеостудией, где сидят люди, занимающие монтажом, и у них очень много материала отснятого, и они выбирают так, что нам использовать для того, чтобы смонтировать какой-то фильм. И вот их внимание обращается к какому-либо материалу, да, отснятому. Он говорит: о, вот это можно использовать здесь, а это можно использовать здесь. То есть силой внимания он выбирает интересное. И затем он эти кадры, эти кусочки собирает в единое, и получается фильм. Вот представьте, что то же самое случается каждое мгновение, непрерывно. То есть сила внимания, нам что-то стало интересно. Наше сознание к этому обращается, из подсознания вытаскивается соответствующий образ. И если образ имеет высокую значимость, он будет доминирующим, становится и проявляется. Вот, допустим, мы сейчас сидим здесь. Почему? Потому что сила внимания вы в пространство нашего единого подсознания послали такую команду. Я хочу в чем-то разобраться. Например, в беспокоящих меня вопросах или философских вопросах и так далее. И вот внимание ушло в этот образ, где вы понимаете, разбираетесь, что-то для себя проясняете и так далее. И поскольку ваше внимание там остановилось, этот образ начинает напитываться, то есть он обретает высокую степень значимости. И когда этот образ начинает усиливаться, он как бы из единого пространства подсознания начинает двигаться к проявлению. Как подобно тому, как поплавок, он поднимается с глубины на поверхность, потому что он легче воды. И из-за того, что внимание там остановилось, оно напитало образ, соответственно, через какое-то время проявляется. Если мы обретаем способность быстро усиливать любой подсознательный образ, это указывает на способность проявлять мгновенно все, что мы бы ни пожелали. Вот когда мы смотрим фильмы о святых, которые могут материализовывать предметы, либо еще какие-то чудеса совершать, это не чудеса. Это способность быстро взять любой подсознательный образ и быстро его усилить. Из-за того, что наше сознание рассеяно, мы не можем быстро усиливать подсознательные образы. То есть мы на него обратили внимание, но одновременно, помимо внимания к этому образу, у нас еще к несколько тысячам, десяткам тысяч интерес. И из-за того, что сознание рассеяно на такое большое количество интересующих нас образов, мы не можем проявить какую-либо из них быстро. Это подобно тому, как есть басня Крылова: «Лебедь, рак и щука». Наше сознание, оно подобно вот такому одеялу, которое перетягивается. У нас есть интерес к одному и интерес к другому, то есть подсознательных данных много, мы за многое хватаемся и, соответственно, ничего не получаем. Поэтому, когда сознание фокусируется на чем-либо одном, и вся полнота внимания уделяется интересующемуся, то этот соответствующий образ начинает очень быстро воплощаться. Конечно, есть еще определенные нюансы, которые могут стать препятствием для воплощения этого образа. Мы их также можем рассмотреть. Но в любом случае, чтобы реализовывать задуманное, нам нужно уметь входить в правильное мироощущение. То мироощущение, которое будет способствовать проявлению всему тому, что мы ожидаем от жизни. Это такой один из аспектов подсознательного механизма, который разворачивает вокруг нас реальность. Вообще главная проблема, почему мы находимся в таком обусловленном существовании, заключается в том, что наше сознание имеет очень много уровней. Есть очень глубокое сознание, которое находится в высокой степени единства. И есть периферийные части нашего «я». Сейчас мы живем в периферии. И проблема заключается в том, что интересы периферии не совпадают с интересом нашего глубокого сознания. Вот представьте, есть какая-либо структура, организация, например, завод или какое-то предприятие, фирма и так далее. И в этой организации или предприятии есть руководитель, обладающий большими полномочиями участвовать во всем, что связано с это организация или предприятие. В данном случае он представляет собой вот эту глубину. Но также есть периферия, это исполнители или рабочие служащие, которые выполняют определенные задачи и обязательства, которые они должны осуществлять в силу функциональных обязанностей. И вот представьте, что руководитель хочет одно, а рабочие видят это иначе и хотят это делать иначе. И как вы думаете, сможет ли у них что-то получиться? Будет у них понимание и, как следствие, ожидаемый результат? Я думаю, что это огромная проблема. Потому что руководитель, имея всю власть, будет оказывать давление на одно, а рабочие, которые представляют большинство и которые являются конечными исполнителями, у них свое видение. И будет очень сильное противостояние. Будет конфликт и, как следствие, трудности в осуществлении главных задач этой организации или предприятия. Вот представляете, что у нас в подсознании происходит абсолютно то же самое. Периферия хочет одно, хочет ярких впечатлений, хочет проявляться, хочет получать удовольствие и так далее. А глубокое сознание хочет единства. Оно хочет полноты, хочет целостности, а вместе с этим это бесконечное полномочие, могущество, отклик, мгновенный отклик окружающей реальности. И когда периферия направлена на одно, а подсознание на другое, то получается, что человек находится вот в таком очень зависшем состоянии. С одной стороны, он чувствует глубину, это те светлые желания, мотивация, которая идет из души, где мы хотим всем любви, всем радость, счастья, процветания, достаток, гармонии и так далее. И в то же время есть эгоистичное сознание, которое тянет все на себя. То есть есть внутри дающий, который полностью на отдачу работает. А есть жаждущий, который работает исключительно на получение. И поскольку жаждущий, желающий получать, доминирует, наше внутреннее «я», которое хочет единства, всем счастья, любви, благости, оно не может ярко себя проявлять, оно подавляется. Но тем не менее, оно все равно продолжает настойчиво направлять нас на раскрытие сердца. Как бы периферия не упорствовала в своих эгоистичных интересах. И у нашего более глубокого сознания огромные полномочия, просто неограниченные полномочия. И поскольку она все равно достигнет своего, поэтому использует определенные рычаги воздействия. Напрямую воздействовать нельзя. То есть есть свобода воли, и более глубокое сознание не может взять периферию, там, задавить, как-то вот заблокировать или направлять ее. Но оно может воздействовать косвенно. Как это понять? Очень легко. Вот есть компьютерная игра. В компьютерной игре есть определенная задача, которая ставится перед игроком. И в игре есть аватарчик, через которого происходит, собственно, сама игра. И когда мы хотим нажать на кнопку клавиша «Вперед», аватарчик двигается вперед. Если мы нажимаем стрелочку влево, он идет влево. Если нажимает вправо, он идет вправо. То есть аватарчик полностью подчиняется всем командам, которые идет от нас, как от игрока. А теперь представьте, что этот аватарчик перестал слушаться. Вы нажимаете вправо, он говорит, а я хочу влево. Вы нажимаете вперед, он идет назад. И вы думаете, странно, ну как вообще можно играть, если он делает практически противоположное задуманному? Как бы вы поступили как игрок, имея неограниченные полномочия в этой игре? Я думаю, что вы бы направляли аватарчик, создавая ему определенные препятствия. То есть вам нужно, чтобы он пошел вправо, а он идет влево. Вы в том месте, куда он решил пойти, создаете много препятствий. Он натыкается на эти препятствия, что делает? Разворачивается в другую сторону. Потом он снова пошел не туда, вы там поставили препятствия. Он натолкнулся на них и начинает искать другие способы или другие направления, куда двигаться. И через препятствия вы бы смогли более-менее что им управлять. Вот представьте, что наше более глубокое сознание так управляет нами. Если мы входим в разделенность и вместо единства углубляемся через неприятие в разделенности, то наше более глубокое сознание начинает ставить нам препятствия. Если же напротив мы проявляемся таким образом, что наше ощущение единства, сплоченности с людьми, с миром, жизнью усиливается, препятствия устраняются, потому что в них нет необходимости. И таким образом происходит наше существование. Все трудности, все ограничения, все страдания и все остальное, что нам неприятно, это обучающие ситуации. Из этого следует вывод, что если мы не хотим, чтобы в нашей жизни были трудности, препятствия, проблемы, страдания и все остальное, различного рода беспокойства, неприятности и так далее, нужно мотивацию поверхностного сознания синхронизировать с сущностной мотивацией. Это раскрытие единства через благо, радость и счастье всем. И когда мы начинаем жить этой мотивацией, дышать этой мотивацией, делать все, чтобы все окружающие нас люди были счастливы, излучая в их сторону благопожелания, любовь и так далее, самые светлые такие состояния, то наша жизнь, она буквально преображается. То, что раньше создавало трудности, просто исчезает. Люди, которые препятствовали, они или меняются, или просто уходят из, ну, с нашего пути, своей дорогой. Это может казаться как чудо, но это происходит. Потому что мы – это пальцы одной руки, или части одного целого, или клеточки одного организма. Нам кажется, что мы разделены, на самом деле мы едины настолько глубоко, что нам даже сложно представить, насколько это единство глубоко. Оно бесконечно глубоко. И только поверхностное сознание, которое развилось в результате огромного опыта, полученного ранее, опыта разделенности, как механизм проявления, осознавания в этом состоянии, то, конечно же, сейчас основная задача перед всеми нами стоит из периферии посмотреть внутрь. Или говоря простыми словами, жить не умом, а жить сердцем. То есть сердце – это состояние всеприятия, состояние дарения. А поверхностное сознание, наш эгоистичный ум – это всегда состояние жаждущего, состояние неудовлетворенного. Это как две совершенно полярные точки, разделены огромным таким расстоянием многих и многих воплощений, которые мы прошли от состояния полного единства к крайностям разделения. Хотя наше положение – это еще далеко не конечная точка. Если усиливать дальше разделенность, то ограничение начинает возрастать в геометрической прогрессии. Мы это можем и наблюдать и в своей жизни. Очень много людей, которые нас окружают, имеют разные ограничения по здоровью, умственные ограничения и другие ограничения. Это все следствие тех неприятий, которые были ими допущены ранее. Есть люди, которые вообще не могут передвигаться, не могут даже поднять руку. Это не потому, что вот так жизнь с ними очень жестоко обошлась, ничего подобного. Они сами сделали себя такими, выражая внутри очень сильное несогласие с миром, жизнью, с людьми, выражая несогласие, может быть, с самим собой, с какими-то своими особенностями и так далее. Любое неприятие всегда имеет следствие, это ограничение. И поскольку мы очень не хотим попадать в эти ограничения, поэтому нужно быть очень внимательным к тому, как мы мироощущаем эту жизнь. Ощущаем все, что связано с жизнью, в том числе окружающую нас реальность, людей, те процессы взаимоотношения, которые кипят вокруг нас. И ко всему этому многообразию должно быть просто бесконечно позитивное отношение. Рассматривая жизнь как удивительную игру, в которой есть все. Есть и ошибки, есть и удача, успех, есть боль, и есть наоборот удовольствие и так далее. Каждый получает свое. Потому что наша Вселенная, наше более глубокое сознание, оно бесконечно справедливо для всех, абсолютно для всех. Если нам кажется, что с нами как-то несправедливо обошлись, обманули, отобрали, ну и так далее. Ничего подобного. Это обучающая ситуация. Это просто обучение, которое показывает, смотри, ты зацепился. Вместо открытости ты схлопнулся. Ты зацепился за вещь, зацепился за какие-то состояния. И цепляясь, ты схлопываешь свое сознание, сужаешь его. А если сужаешься, все, ты не можешь дальше двигаться, ты не можешь развиваться, ты входишь в тупик, эволюционный тупик. И поэтому глубокое сознание говорит, что давай я сейчас тебе помогу выйти из тупика. И создает разные препятствия. Отбирая, разрушая, отворачивая от себя и так далее. И когда человек попадает в неприятность, он думает, вот это другие виноваты, другие не виноваты. Они всего лишь помощники, которые участвуют в организации обучающей ситуации. То есть они для нас, наоборот, величайшее благо несут. Хотя это благо, которое они делают себе, они делают его в ущерб самих себя, потому что если человек неосознанно, включаясь вот в такую помощь, отождествляется с ней, и в нем рождаются негативные какие-то оценки и так далее, то он также схлопывается, и потом подобная обучающая ситуация уже будет разворачиваться с ним. Но тем не менее мы помогаем сейчас друг другу, участвуя в тех сценариях, которые предлагает нам наше сущностное сознание. В этом заключается суть нашего существования. Если вы его улавливаете, эту суть, то в очень короткое время вы можете сделать свою жизнь прекрасной. Если не улавливаете и продолжаете жить, ну, случается то, что будет, то, что случается всегда. Обучение, неприятие, ошибки, снова обучение, снова неприятие, ошибки и так далее. И это будет повторяться до тех пор, пока мы в душе не устанем. Мы скажем, ну сколько можно уже, столько раз на эти грабли наступил, на грабли эгоизма, и все так и никак не понимаю, что нужно жить сердцем, принимать, прощать, любить. И вот когда человек устает от своего эгоизма, от своих цепляний, он начинает разворачиваться. Разворачивается в сторону приятия, открытости, единства. И тогда у него начинает все налаживаться. Даже если на это придется потратить тысячи воплощений, это для нашей Вселенной, для нашего бессмертного сознание, или еще можем назвать это души, это совершенно не срок. Поскольку существование бесконечно, жизнь в этом существовании бесконечна, поэтому мы никуда не опаздываем. Единственное, что мы сократим страдания нашего поверхностного сознания, это да. А в остальном это просто путь, который рано или поздно завершится в состоянии тотального единства со всем. И мы сейчас находимся на каком-то, в какой-то точке на этом бесконечном пути. Он может как сократиться, так и растянуться. Это все зависит от нас, насколько мы хотим жить в радости и счастье. Или насколько мы хотим ублажать свой эгоизм. Это такие вещи, которые несовместимы. Они не могут находиться рядом. Это два конца палки. Или два способа восприятия нашей жизни. Через разделенность и через единство. Но разделенность не может долго продолжаться. Вот есть такое очень часто используемое сравнение, особенно среди духовно практикующих, когда мир делится на свет и тьму. И говорят о противостоянии света и тьмы. Но если подумать, разве может тьма противостоять свету? Это физически невозможно. Тьма сама куда-то исчезает, когда начинает подниматься свет. Когда солнце встает или когда зажигается лампа, фонарь и так далее. Тьма всегда убегает. Она не может приблизиться к свету. Точно так же свет нашей души изначально зажжен с самого начала. А тьма это просто недостаток света. Потому что свет нашей души, он закрыт пеленой эгоизма. И когда мы смотрим вокруг и не видим света, это просто потому, что слишком много наслоений на этот свет. Он есть, и он очень яркий. Нужно просто убирать эти наслоения, эгоистические желания, наслаждать себя и порой в ущерб других людей или других существ. Но этот свет, он все равно светит, и постепенно он плавит эти наслоения, этот покровы изнутри. Поэтому процесс все равно идет, и он будет идти неизбежно. Мы можем просто помочь ему. Когда мы сверху начинаем снимать, изнутри этот свет начинает плавить все, и, соответственно, мы помогаем ему раскрыться гораздо больше или гораздо быстрее, чем если бы это происходило постепенно, без нашего сознательного вмешательства. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте.
Вы говорите, 1000 воплощений. Что потом? Все равно мы придем
к единству.
И? То есть, вот прошло 1000 воплощений, ну, к примеру.
Угу.
Не достигли, что с нами потом?
Потом у нас есть выбор. Продолжать играть или выходить из игры?
Выходить из игры, что означает?
Вот как капля навсегда теряется в океане. Индивидуальность исчезает всегда.
Вопрос, зачем эта игра?
Ради удовольствия, просто так. Игра не может быть ради чего-то, так ведь?
Игра всегда ради чего?
Ради чего?
Игра?
Да.
Ради удовольствия?
Вот. Просто удовольствие. Удовольствие может возникать только у того, кто находится хоть какой-то, но хоть минимальной, но в степени разделенности с внешней средой. Вот, допустим, если взять сейчас фломастер, маркер, и нарисовать на пальцах, да, смайлики. Здесь довольный смайлик, здесь какой-нибудь там вредный смайлик, здесь еще какой-нибудь. И на этой руке. И у вас уже есть 10 персонажей, с которыми можно играть. То есть мы условно допускаем вот эту разделенность. Условно. Конечно, мы понимаем, что это мы сами. Но как только вы нарисуете, у вас уже захочется, самому захочется как-то вот с ними поиграть. И вот вы играете, играете, потом вы думаете, о, так подожди, ну ладно, все, пошел. Вы на забаву саму в себе разыграли эту такую вот такое действие.
По своей инициативе?
Да, просто по своей инициативе. Скучно было. Было скучно.
Мы об этом забыли, что ли, начальное читать? То есть начальные условия игры. Откуда мы его ожидать? Зачем мы играем? Ну, более непонятно. Чем мы придем тоже. А зачем мы играем? Для чего началось? Было скучно?
Да.
Скучно было.
Произошло разделение, очень тонкое разделение. Вот если рассмотреть вот саму вообще всю эту цепочку обуславливания, то она выглядит примерно так. На самого начала это просто был беспричинный океан. Есть некое пространство, можно назвать это пространство сознания. Оно вот просто есть и все, и в нем ничего нет. Ну, то есть ты не можешь что-либо определить, потому что нет определяющего. То есть нету того, кто мог бы на все это посмотреть, оценить и так далее. И вот в этом пространстве я возникают какие-либо движения. Я не могу сказать, по какой причине эти движения возникают. Вот. Но они возникают. Это вот знаете, как есть океан, и нам известно, что в океане есть определенные течения. Ну, есть очень известные течения, там холодное течение, горячее течение, там теплое, гольфстрим там. И еще множество течений. Вот. Хоть ученые изучают, как эти течения вот двигаются, но не до конца понимают их природу, почему они вообще начали движение. Вот, вот двигаются какие-то вот пласты воды и все, просто двигаются. Есть перепады давления, да, там мы говорим, или температур. И поэтому с холодного участка идет движение в теплый участок. И вот представьте, что вот в этом Медийном океане есть некие такие очень тонкие движения. Может быть, они вообще еле уловимые. Вот, допустим, как есть материя какая-то, да, ну неважно, возьмите стол там или и так далее. Вот, компьютер, вот, какой-то кусочек пластмассы. Ну, нам кажется, что это материя. Но там есть атомы, из которых они состоят. И эти атомы двигаются как-то. То есть какое-то очень тонкое движение есть. Оно не видно, но это движение есть. И вот представьте, что когда в единой субстанции возникают какие-то вот движения, у нее есть возможность пребывать в разных состояниях агрегатных. Вот нам очень хорошо понятно на примере воды. Допустим, в одном состоянии вода может быть как лед, в другом как жидкость, в другом как пар. Вот. Ее внутренние изменения в данном случае связаны с температурными изменениями. Она может принимать разные вот состояния. И в каждом состоянии возникают свои свойства. Допустим, в состоянии льда есть твердые свойства. То есть лед можно потрогать, им даже можно порезаться острыми краями. В жидком ты уже не порежешься. Он тебе сквозь пальцы, вода уйдет и все. А в газообразном ты даже не ухватишь ее, потому что она в летучем состоянии. И вот представьте, что вот это вот единый океан сознания, вот он, начиная двигаться, у него возникают определенные вот состояния, которые характеризуются новыми качествами. И одно из таких качеств – это способность к самоосознанию. И вот в этом океане неожиданно возникла некая точка, которая осознала «я». И вот с этого самоосознания начинает разворачиваться вот эта вот бесконечная игра под названием существование. И вот когда эта точка «я» себя осознала, она не осознала себя точкой, она осознала себя всем океаном. Но она уже иллюзорно от него отделилась. То есть она уже как что-то, что может воспринимать вот это единое. И при этом она чувствует это единое как само себя. Дальше, после того, как эта точка ощутила это состояние «я», у нее начинает развиваться восприятие. То есть, поскольку она все начинает осознавать, дальше, идя в разделенность, у нее снова вырабатываются новые качества. Это как определенные состояния агрегатные. Мы знаем только три агрегатных состояния. А у этого пространства, единого пространства сознания, их может быть много. И в каждом состоянии раскрываются новые способности, новые способности, новые способности. Вот. И после того, как мы воспринимаем пространство, вот, включается развлечение. То есть вот на этом уровне у нас зарождается ясность. Когда зародилась ясность, мы начинаем оценивать все, что очень тонко оценивать, все, что нас окружает. И мы видим, вот это как бы единое пространство сознания, и силой своей ясности я могу сгущать это сознание, облекая их в какие-то формы. Вот. Ну, как это происходит в сновидении. Вот сновидение – это один в один то же самое, что было когда-то, только в сновидении мы отбрасываемся к этому состоянию для того, чтобы восполнить те энергии, которые мы, от которых мы закрываемся в момент взаимодействия с внешним миром. И вот представьте, как в сновидении вы из глубокого сна пробуждаетесь, и у вас возникает, перед вами возникает целый мир. Как он творится? А он творится силой ясности. То есть вы просто допускаете что-то, и это возникает. Поскольку, когда мы находимся в сновидении, у нас есть на что опираться. У нас был опыт днем, разные переживания, ну и так далее. То есть за спиной очень много материала, который мы можем использовать в своем воображении. А когда это с самого начала разворачивалось, Это просто такой, знаете, как исследование самого себя. Вот если посмотреть на маленького ребенка, вот младенца, который только вот родился, спустя какое-то время, может, там месяц, полтора, два, он начинает исследовать себя, там, смотреть на руки там, и так далее. Это практически то же самое. Мы исследуем самого себя, и мы увидим, что мы не просто можем воспринимать самого себя, а мы можем какие-то вот внутренними, очень тонкими движениями сгущать пространство и видеть некие формы или видеть некие движения, видеть какое-то новое появляющееся многообразие. И вот когда мы силой развлечения начинаем формировать некую вокруг себя такую вот реальность, она обязательно переходит в игру. Как ребенок, который смотрит вначале на пальцы, а потом начинает их там трогать, начинает их, может, как-то там переплетать, пробовать на вкус, ну и так далее. Вот оно начинается. Игра, начало игры. Вот. И затем это разворачивается дальше. Конечно, перед игрой есть еще такая стадия промежуточная. Это интерес. То есть, когда развлечение включилось, и сила ясности, мы начинаем исследовать свои части, потом проявляется интерес. То есть мы чувствуем, как нам интересно, то есть мы хотим что-то попробовать, что-то сделать, какие-то испытать новые ощущения, и вот этот интерес нас двигает к игре. А затем начинает разворачиваться игра, когда мы взаимодействуя со своими частями «я», просто наблюдаем, получаем какие-то новые переживания, новый опыт и так далее. Это цепочка, как все это происходило вот с самых вот этих первых моментов нашего существования. Да.
Судя по количеству осознавших себе единиц мирового океана на Земле, их становится все больше и больше, и разобщение все еще растет и растет. Для чего? Мне это напоминает, если проводить аналогию, да, метафору большую, будет мировым супом, океаном, и человеческим организмом, это то, что его органы начинают действовать, осознавая себя, действовать как хотят. Зачем? Неправильная ситуация.
Я немножко не ловил, еще раз.
Хорошо. Наши осознанности, да, вот они, наши тела. Правильно? То есть вот эта капля осознания, которая ушла из мирового океана общего, она заключена в наших телах, в телесных оболочках, в наших формах. Их становится, наверное, все больше и больше. С каждым годом. Население Земли растет, скажем так. И количество воплощений все увеличивается и увеличивается. Разобщенность растет. По сути, если следовать логике, может, что-то не понимаю, их должно становиться все меньше и меньше. Или океан настолько интересно играть каждой каплей, что она из него выходит все больше и больше осознанности и сознания.
Ну ведь он не имеет каких-либо ограничений вообще. То есть вот есть вот это бесконечное, да, ну, нельзя назвать материя, да, некая среда. Вот. И из этой среды может появиться, я не знаю, бесчисленное множество самоосознающих, в кавычках, конечно, существ. Это подобно виртуальной реальности. Вот есть некая виртуальная реальность, вот созданная программистом. Игра компьютерная. Он может сделать так, что в этой реальности могут играть 1000 игроков, может играть 10 000, может играть 10 000 000, может играть 10 миллиардов, там квинтиллионов, там и так далее. Это всего лишь некий параметр, который он задает, ну, по своему усмотрению.
Смысл вообще?
Смысла просто, чтобы было и все. Нету смысла никакого. Игра, она на то игра, что в ней нет смысла. Если взять работу, да, вот с точки зрения вот физических вот этих вот понятие работа в игре равна нулю всегда. Потому что возьмите футболиста, возьмите легкоатлета или там конькобежца, к чему он приходит? К нулевому результату. Он от какой точки вышел, в ту точку пришел. То есть как бы полезной работы никакой. Он ничего не сделал. Но зато он получил множество впечатлений позитивных, радости, и это оправдывает все усилия, которые были затрачены, ну, так называемо, впустую. Это просто игра.
Зачем тогда войны уменьшают количество игроков?
Войны не уменьшают количество игроков, их просто переводят на другой уровень. Вот, допустим, есть какой-то уровень в игре, и этот уровень требует определенных качеств, что ли, определенных способностей. И игрок не дотягивает до этих способностей. Вот он вначале их раскрыл, а потом по каким-то причинам он утратил эти способности или эти качества. Ему говорят, ну ты извини, тут ты немножко это выпал из игры. Давай-ка поиграй, начни снова, попробуй снова. С самого начала. Ну, это вот как в любой компьютерной игре. Ты играешь, вышел на какой-то уровень, вот, а потом потерял количество очков, ну, допустив ошибку. И тебе говорят, ну, извини, давай снова начинай. Ты не можешь пройти дальше на следующий уровень. Тебе нужно обязательно там, набрать столько-то баллов. Все. Это просто как игра, которая имеет заданные критерии для прохождения, проходя которые, ты идешь дальше.
Проводя аналогию с игрой, мы допускаем наличие программиста?
Да, обязательно. Этот программист, это и есть вот те самые тонкие части нас, которые находятся в единстве и имеют огромное полномочие влиять на эту игру. А мы выпали из состояния программиста. Это как программист, который вот забылся вообще, потерял все свои способности, навыки, знания и так далее. Вот что-то с ним случилось, не знаю, может, он в аварию попал, ударился головой, все, и полное это, как это называется,
амнезия. Понимание цели, которую хочет достигнуть программист, вводя на свой голову, нам доступно?
Понимание цели?
Да.
Да, очень доступно. Это радость. Что хочет программист, который пишет компьютерную игру? Он хочет, ребята, я тут такую здоровскую игру написал, давайте, включайте, вы получите множество удовольствия, каких-то эмоций, драйва такого и всего подобного. У него есть только одно желание, желание подарить радость тем, кто будет участвовать в этой игре.
Смысл семьи в этой игре?
Семья – это как такое тренировка, обучение в очень интенсивном режиме. Да.
То есть это, по сути дела, то же самое ограничение, только сильнее, да?
Нет, вот смотрите. Семья – это игра очень высокого уровня. Это игра высочайшего уровня. Почему? Потому что она требует от нас всего. Вот если сравнить другие игры, например, в бизнес, политика, спорт, всевозможные увлечения, ну и так далее, которым вообще нет числа, да, но очень много. Ничто так не требует такой самоотдачи, как семья. Ты должен быть тотально для другого, чтобы чувствовать себя командой. Вот в бизнесе можно схитрить, в политике можно схитрить, в семье нельзя схитрить. Ты схитришь, ты не достигаешь цели. Ты не сможешь оставаться в состоянии сплоченности. Вот и семья дает возможность понять, что значит быть в единстве. И это единство, оно моделируется через взаимоотношения с близким человеком. Вот когда ты тотально для него, он тотально будет для тебя. И вот это есть выражение единства на внешних, на внешнем уровне во взаимоотношениях.
Я правильно понимаю, растворение в другом человеке?
Объединение? Обретение себя. Обретение себя. Дело в том, что мы являемся проводником, каналом, пропуская через себя огромные потоки энергии. И мы находимся здесь, потому что произошло схлопывание. То есть мы исключили какой-либо из диапазонов вот в этом едином потоке. А исключив какие-либо диапазоны, мы чувствуем вот эти ограничения. И для того, чтобы снова расшириться, нам предлагается вот такая игра, называется взаимоотношения или называется семья. Когда мы взаимодействуем с другим человеком, мы учимся открываться через него тем исключенным диапазоном. То есть мы берем его диапазоны и, объединяясь с ними, восполняем свою широту.
Тогда почему большинство осознавших себя проявления на этой земле, то святые или те, которые приравниваются к ним, как правило, одиноки?
Им не нужна, они уже вышли на такой уровень, где они не могут уже получить что-то от другого. Они берут энергии из пространства. Другой нам только лишь помощник в этом. Через другого мы открываемся энергиям, которые, от которых закрылись по, ну, по ошибке, по непониманию. В чем вообще возникает главная проблема? А в том, что есть вселенские энергии, ну, нужно тоже понять, что вселенские энергии — это то же самое единое пространство сознания, которое подобно прозрачному свету раскладывается на цвета радуги. Для чего нам нужна эта раскладка, да, единого на множество? Чтобы было многообразие. Вот. И поскольку это многообразие во всем, то и мы сами состоим из этого же многообразия. То есть какие-то определенные диапазоны энергии, взаимодействия друг с другом, составляют наши органы, системы разные, там сердце, почки и так далее. И все остальные объекты, которые мы воспринимаем, это тоже комбинация разных диапазонов энергии. Чтобы ими неограниченно играть, нужна вся полнота. То есть это и есть состояние единства. И поскольку мы, взаимодействуя с многообразием, по ошибке выражаем неправильную оценку, говоря, вот это мне не нравится, это вот это неприятно, это отвратительно и так далее. Когда мы выражаем такую оценку, мы отрицаем образы, да, вот, ну, что-то неприятного. Но эти образы, они состоят из этих энергий. То есть фактически, отрицая картину, мы отрицаем краски, из которых эта картина написана. Отрицать краски нельзя, ведь они полностью в нас. Мы состоим из всех этих диапазонов. Если человек выражает неприятие чему-то, он автоматически отрицает эту энергию внутри себя. Если он ее исключает, у него начинается разлад в каких-то органах или в каких-то системах. Если человек ходит в сильнейшее неприятие, несогласие, у него здоровье подкашивается, причем серьезно.
Я хотел уточнить просто насчет неприятия. То есть получается, чувствуешь неприязнь, выражаешь отношение по отношению, отношение неприязни по отношению к образу своему воображаемому, к какому-то человеку. То есть неприязнь выражаешь своему образу, который ты строил?
Нет, не своему, не обязательно своему. Конечно, можно и своему выражать неприятие, допустим. Есть образ «я», да, и человек говорит, мне не нравится во мне то-то, мне не нравится во мне это. То есть он выражает неприятие к самому себе. А есть восприятие множества других образов. Ведь мы находимся в едином пространстве, это как огромная библиотека. И там каждый образ — это как книга. А если еще глубже смотреть, это не просто книга, это может какие-то, да, какие-то события в этой книге, то есть еще меньше. Вот. Но если ты отрицаешь книгу, ты отрицаешь не только книгу, ты отрицаешь буквы, понимаете? А из этих букв состоят все остальные книги. Их всего там 33 в разных комбинациях, и получается просто бесконечное многообразие всего. То есть получается, что мы по ошибке входим в неприятие не как бы вот тому, что мы видим, а мы выражаем неприятие сути, которая есть часть нас. А когда мы выражаем неприятие этой сути, то в конце концов мы помещаем себя в сильнейшее ограничение. Вот. И нам нужно во что бы то ни стало, скажем, вот это неприятие устранить. И как мы устраняем? Самый вот эффективный способ — это взаимодействие с другим человеком. У него свои особенности, у нас свои особенности. Он транслирует один диапазон энергии, мы транслируем немножко другой диапазон энергии. И вот то, что нам не нравится, это как раз и есть то, что нужно включить для восстановления целостности.
Имеется в виду наиболее эффективный процесс взаимодействия, когда личное,
конечно, конечно. Да, когда есть понимание. Вот когда между людьми понимание, это означает, что он принимает те образы, которые транслирует этот человек.
А если не принимает, то понимание не достигается, да?
Ну, конечно, да. А если не принимает, то не достигается.
Я вот для себя как бы, как я понимаю, что если мне человек чем-то неприятен, то я для себя определяю, что я ведь еще и не выяснил, а что мне неприятно.
А вы и не выясните. Это очень сложно. Вот представьте, что у человека очень много в своем, можно сказать так, индивидуальном подсознании, да, вот этом близком подсознании, очень много разных образов.
Да.
Просто невероятное множество. И вы еще не вступая в контакт, вы подсознательно сканируете его внутренний мир. И видите, что там столько всего, что... Даже лучше не подходить. Если идет вот такая оценка, что лучше не подходить, это значит, есть какие-то диапазоны энергии в каких-то своих, да, там, сочетаниях, комбинациях, которые мы не можем принять в себе. Мы не можем их допустить и включить в свое пространство.
Но получается, они нам нужны, что ли?
Они нам бесконечно нужны.
Это надо разобраться сначала, что у нас нет.
Как получить радость от всего? Научиться.
По одному, пожалуйста.
Это все об одном.
Что?
Как? Научиться получать радость от всего.
Когда вы, благодаря пониманию, осознаете, что ваша цель — это не... перебирание подсознательных образов, нравится, не нравится, а включение то, из чего они состоят, вот этих вот красок. И тогда вы игнорируете внешнее, ну, вот внешнюю вот эту вот форму, оболочку, и объединяете сутью.
Как это сделать?
Это делается через настройку. То есть почему мы цепляемся за все это? Потому что наше восприятие происходящего происходит с более поверхностных уровней. Вот знаете, как снимается фильм, да? И вот фильм снят, и он показывается на экране. И представьте, что в кинозале вместе с обычными людьми сидит режиссер этого фильма. Как вы думаете, будет ли совпадать его восприятие фильма с восприятием людей, которые видят этот фильм впервые? У них просто невероятная разница. Понимаете? Потому что режиссера не интересует сценарий. Его не интересует, что будет с главным героем. Он и так знает, что будет с главным героем. Он настолько это хорошо знает. Никто, наверное, лучше него не знает, что будет с главным героем. Ему не важно, там, что с ним как-то несправедливо поступили, либо обманули, там, предали и так далее. Он смотрит, насколько сыграли актеры, насколько они передали там, вот эти вот свои состояния, состояния своих персонажей, насколько хорошо отработал оператор, насколько монтажники там все это красиво склеили, насколько эффектно смотрится вот эта компьютерная там анимация и так далее. Вот это видение программиста, режиссера. Это две точки зрения. Периферийная и глубокая. И вот до тех пор, пока мы находимся на периферийном восприятии, мы не сможем видеть вот эту суть. То есть мы будем видеть образы, но будем упускать то, что является главным, вот эти вот энергии, которые дают нам полноту, целостность, единство и, соответственно, отклик, самое главное свойство единства. И вот когда вы себя убеждаете, что вот это не важно, а важно чувствовать мир, вот это многообразие, которое играет в разных вот проявлениях, событиях и так далее, то вы не будете на все это цепляться. Конечно, может, вначале будет сложно, но вы, привыкая, переходите вот на это новое положение, воспринимая мир с подсознательного, сущностного. Есть инструменты, настройка. Мы каждую встречу завершаем этой настройкой.
Чем чаще, тем.
Эта настройка не, она не может, скажем, ей не требуются какие-либо специальные условия. Вот вы утром открыли глаза, все, вы начинаете с этим работать. Вечером засыпаете, и тогда ваша настройка оставляется. В идеале она потом у вас входит в сон. А в течение дня вы чувствуете некий фон, и вот этот фон, все включающие вас такого восприятия, он вначале будет такой слабеньким, потом он все ярче, 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 и все так как, знаете, вот есть фильмы там, типа фэнтези там и так далее, там вот эти волшебные существа там светятся таким светом, они идут, освещая собой там пространство. Вот представьте, что нечто подобное происходит, когда ваш вот этот фон, он становится светом. И вы видите, чувствуете, проживаете мир уже через новое мировосприятие, через новое мироощущение.
Я правильно понимаю, что у каждой миссии, мы же все там на предназначение и прочее, просто радуются и все.
Да, да, других нет предназначений. Предназначение — это раскрытие единства на самом деле. Вот. И как мы будем раскрывать, через какие проявления, это не важно. Кто-то будет раскрываться через творчество, кто-то через отношения, кто-то через, может быть, выражение себя в чем-то ином. Но главное, что включать в пространство. А?
Наслаждение материальными вещами.
Да. Наслаждение, оно перестанет быть интересным, потому что вы получаете там, не знаю, в тысячи раз больше просто от объединения с этими энергиями. Вот есть предмет, да, вот вы на него смотрите, можно им наслаждаться как неким, ну, удобным устройством, а вы начинаете наслаждаться, включая энергии, из которых он состоит. И когда вот эти энергии вы принимаете и объединяете с ними, у вас внутреннее состояние вспыхивает. То есть вы, как знаете, как влили в новую порцию чего-то в себя там. Добавили недостающее. И это переживание гораздо будет вам приятнее, оно будет тоньше, глубже. И что, ну, наверное, поверхностному уму больше всего привлекательнее, что это новые возможности, новые полномочия, новый статус мироздания. И почему мы стремимся к единству? и задумывались, вот что такое вообще единство. Это безусловная любовь, это как ступенька. Она, конечно, очень важная, особенно для нас, для человеческих существ. Есть существа, которые никогда не познают эти состояния. Они другие, у них просто другое восприятие. И для них любовь, она не будет чем-то важным. Это совершенно нормальный вариант. Но для нас любовь что помогает? Любовь помогает открыться. Если ты хочешь себя впустить что-то, прежде чем впускать, нужно этому открыться. И вот любовь открывает нас. Это очень важная ступенька для последующих шагов, не пройдя которую ты ничего не сделаешь.
Какой следующий шаг?
Вот. Следующий шаг – это объединение. То есть ты открываешься, принимаешь. Любовь открывает, а потом ты объединяешься через… Здесь сложно как-то подобрать слова, потому что эти состояния тонкие. Любовь мы как-то можем прожить через эмоции и описать их через эмоции. А здесь, ну вот проще, да, как, что происходит. Представьте человека перед собой, любимого, любимого близкого человека. И вот рядом поставьте незнакомого человека. И вот у вас взгляд направлен на любимого человека, вы что-то начинаете ощущать. И перемещаете свое внимание на, потом на человека незнакомого. И сравните свои ощущения. В первом случае у вас мгновенно так сердце раскрывается. Что происходит? Вы неосознанно включаете его в пространство «я». Вы как будто обнимаете его в себе. Даже если вы не взаимодействуете на физическом уровне. С незнакомым человеком у вас есть дистанция. Вот это есть то отличие, которое помогает преодолеть любовь. Любовь помогает нам включать все и всех, несмотря на какие-то внешние особенности и даже потом, в конце концов, подсознательные данные. Вы игнорируете все. Есть просто такое всевключающее восприятие, которому не важно, что включать. Это, знаете, как для голодного, который не ел там несколько недель, и перед ним поставили еду. Он будет разбираться так, что ему поставили, какое-то блюдо, из чего оно там приготовлено, кто готовил и так далее. Он налетит на нее и одним махом проглотит. Он просто голоден. Ему не важно тот изысканность блюд, которые ему предлагают. Он просто включает, поглощая их в себе. Вот то же самое. Находясь в состоянии разделенности, как только мы ослабляем свои эгоистичные ценности, у нас мгновенно идет импульс на объединение. Мгновенно. Это как пружину высвобождаете, она сразу выстреливает.
А как понять, что ты любишь?
Не надо понимать, вы чувствуете. Любовь нельзя понять. Это...
Как это не чувствуется?
А?
Как это чувствуется?
Это чувствуется? Это чувствуется как все включения.
То есть каждый родной?
Да, каждый родной.
Спасибо.
Можно мне?
Света пошла?
Нет, а мне тогда интересно следующая стадия.
Это углубление того состояния. Понимаете? Вот есть стакан с водичкой, и вы бросаете в нее кристаллик марганцовки. Наблюдали, да, что происходит? Постепенно да, начинает да, окрашивать. Да, да, да. То есть он так вначале так ярким таким следом падает, да, потом начинает постепенно все вокруг себя окрашивать.
Угу.
Вот это углубление. То есть вы выразили на поверхностном уровне, я включаю, обнимаю в своем сердце весь мир.
Угу.
Но это всего лишь периферия. А вам нужно пропитать вот все.
Как я понимаю, что я начинаю пропитывать?
Вы будете чувствовать отклик.
Угу.
Ведь единство это что? Это отклик. Следующая стадия. Следующая стадия выражения этого отклика. То есть, почему я говорю отклик? Вот смотрите, как просто понять. Вот рука. Я захотел поднять, смотрите, она поднимается. Захотел опустить, опускается. Что это такое? Это отклик. Есть импульс в голове, который мгновенно отражается на что? На действиях. Рука мгновенно исполняет желание моего сознания. Это отклик. Почему? Единство. Когда происходит углубление единства, отклик идет в окружающей реальности. Вначале вы будете этот отклик наблюдать в виде того, что люди совершенно неожиданно для вас и для самих себя исполняют ваши желания, подхватывают ваши идеи, помогают, решают проблемы, ну и так далее. То есть вы видите, чувствуете отклик во всем. Вы куда бы ни повернулись, мгновенно вы видите отражение или реализацию ваших внутренних состояний, ваших идей, ваших желаний. Это отклик. Через людей это происходит легче всего. Они ведь также носители энергии. Вот. Потом, когда это состояние углубляется, вы начинаете что? Моделировать события. Вот вы что-то задумали, и это событие начинает разворачиваться. Вы там что-то захотели, и это случается. Просто так, на ровном месте. Вот. У вас все начинает спориться. За что бы вы ни взялись, это проявляется лучшим образом. Вот. Затем вы начинаете тонко воздействовать на какие-либо более инертные части нашего, скажем, пространства. Это могут быть вначале там животные, происходит гармонизация, то есть можно подойти к хищнику, да, и он совершенно как бы не проявляет своей агрессии, наоборот, ведет себя очень там так гармонично, умиротворенно. Затем вы можете заметить, как вы воздействуете неосознанно, ну просто вот оно захотелось вам солнца, и там с туч раз появляется солнце. Или на какие-то предметы, явления. Вот. Вы будете чувствовать, что ваши способности воздействия на окружающее пространство возрастают. Вплоть до того, что вы можете двигать там предметы, материализовывать, дематериализовывать. То есть проявляется вся полнота вот, воздействия на пространство. Это и есть состояние единства. Вот если вы спросите, если человек такой, мне попадались такие фильмы, я вот очень люблю смотреть про одного парня из Англии по кличке Динамо. Я очень часто упоминаю его. Можете набрать в интернете «Динамо – невероятный иллюзионист». Вот этот парень реализовал очень высокую степень единства. Ну, по сравнению, ну, может быть, она не запредельная, но по сравнению с обычными людьми он намного порядков выше. Он может делать все. То есть он показывал всевозможные, ну, так называемые фокусы, которые, в принципе, человек не может. Обычный человек не может это не только повторить, но даже не все верят в это, что так возможно. Он повторил все библейские чудеса, которые Иисус делал. Он ходил по воде, это вот прям снималось вот с окна, значит, операторская там, я не помню, по-моему, это какая-то радиокомпания. Вот, прямо в Англии он, там, в Лондоне, по воде ходил, и там множество народу, и все смотрят, и потом его катер собирает посредине реки. Вот. Потом он повторил чудо материализации рыбы. Помните, когда Иисус, библейская такая история, когда Иисус одной рыбой накормил много людей. Он был в ЮАР и общался с разными людьми, там прям показывается квартал бедняков, вот просто хижины, в которых они живут, и на гвозде висит ведро, пластмассовое ведро, полупрозрачное, такого красноватого оттенка. Он снимает это ведро пустое с гвоздя, показывает его, потом переворачивает и вытряхивает целую гору рыбы оттуда. А потом все это дружно жарят и получают удовольствие от угощения. Ну и, конечно, очень много еще разных трюков таких.
Это просто его игра.
Он говорит, я путешествую, у меня $200 в кармане, мне больше не надо. И он как-то показывал, что взял открытки, так тряхнул ими уже купюры. Там прохожему подарил и пошел дальше. Понимаете? То есть человек, который раскрыл вот эту высокую степень единства, когда внешнее пространство, энергии откликаются на его желание. Что он делает? Он берет, сгущает эти энергии, создавая образ, и поскольку его сознание очень глубокое, этот образ мгновенно набирает яркость, становится доминирующим и проявляется.
Куда уходит человек энергия?
Она никуда не уходит, мы канал, мы не можем ее куда-то положить, у нас нет кармана.
Мы не зажимаем
ее, правильнее сказать, мы не закрываемся.
Не
это правильнее сказать. Вот смотрите, мы проводим через себя поток, да, огромный поток. Вот вы его прикрыли чуть-чуть, он уже меньше.
Чем прикрыть?
Неприятиями. То есть вот мы воспринимаем реальность и... Что-то нам не нравится, мы выражаем несогласие, неприятие. Мы отрицаем образы, но на самом деле мы отрицаем энергии, из которых они состоят. А отрицая энергии, мы теряем вот эту вот полноту и, следовательно, входим в ограничения. Вот в этом самая большая наша ошибка.
Чем больше энергии, тем совершеннее.
Качественнее, она становится просто неограниченной.
Я правильно понимаю, что вот этот поверхностный наш мозг, да, или ум,
да.
Он придумал Бога, чтобы зацепиться за это понятие, что
он придумал все что угодно. То есть все, что он видит, он придумал.
Это все та же самая игра.
Это игра, да. Но эта игра, она очень ограничена.
А почему у разных людей разные сферы неприятия?
У каждого свой опыт. Вот если вы возьмете человека и проанализируете его последние там сотни воплощений, и возьмите другого человека и проанализируете его сотни воплощений, и увидите, почему у них очень разные отношения к тому или иному.
А вот род, например, это тоже иллюзия, да? Род? Или как раз это те самые воплощения?
Вы знаете, род... В общем, да, часто вот люди говорят, вот по роду передается. Просто допустите вот такой момент, что мы перевоплощаемся.
Понятно.
Сейчас вы родились в России, завтра, в следующий раз в Америке, потом в Зимбабве, потом в Австралии. О каком роде вообще можно говорить?
Большой вопрос.
Очень большой вопрос, да.
Смысла нет копаться в роду, который в этом воплощении, особенно если корни не знаешь.
Вот что-то, да.
Да, вот именно тоже поэтому...
Это не род, это знаете, в чем, как бы, что нас объединяет? Это интересы. Вот, допустим, один человек жил в каких-то условиях, да, жизненных, и у него были определенные интересы. Другой жил человек тоже, у него были подобные интересы. И затем, благодаря тому, что у них сходные интересы, сходные желания внутренние, да, вот эти вот склонности, они вместе потом рождаются, допустим, в одной семье, как братья или там брат-сестра, ну, неважно. Вот. У них, конечно, будет общее. У них будет общее то, что их, собственно, и притянуло. Это какие-то интересы. Бывает так, что люди притягиваются друг к другу не по интересам, а по определенным по опыту, который они когда-то получали вместе. Например, один был, не знаю, там, как называть, ну, один, допустим, подавлял, другой был жертвой этого подавления. И между ними установилась очень сильная связь. Почему между этими людьми установилась связь? Потому что тот, который страдал, он в душе жаждал мести, например. То есть, что такое жажда мести? Это значит, я тебя не отпущу, пока не отплачу. И вот это желание, чтобы он был рядом с ним, оно обязательно осуществится. Они родятся как, там, может быть, или братья, или как отец-сын, мать-дочь, или там наоборот, как угодно. Но у них взаимоотношения будут крайне негативные. Потому что сила, которая притянула их в одну семью, это была сила мести, или жажда мести.
И сила мысли.
Но понимаете, мысль – это всего лишь очень слабое отражение того, что мы переживаем внутри.
Ну, а чем тогда программируется жизнь?
Мироощущение программирует все. Мироощущение – это та точка, которая, или как кнопка, да, которая запускает вот всю эту вот машину. Это как вот есть лайнер, да, там круизный, огромный просто. Целый город, наверное, на фотографиях видели. А он запускается одной кнопкой, понимаете? Одна кнопка. И вся эта махина начинает двигаться. И вот то же самое. Есть мироощущение, которое запускает весь этот механизм. Мироощущение формирует подсознательный образ. Подсознательный образ формирует окружающую реальность. Мироощущение может как схлопнуть, так и наоборот распахнуть. Все зависит от того, как ты чувствуешь себя вот в этом пространстве. Подсознание проникается через мироощущение.
Как управлять?
А?
Как им управлять?
Очень просто. Вот смотрите. Вам нужен другой образ самого себя. Чтобы этот новый образ самого себя раскрыть, нужна настройка на него. Вот есть режиссер, который хочет снять фильм. И в его фильме есть определенные персонажи, которых нужно сыграть. Для того, чтобы их сыграть, нужны актеры, так ведь? И он приглашает актеров и говорит: у меня есть такая роль, я хочу тебе предложить такую роль. Актер говорит: ну ладно, хорошо, какая это роль? И он ему что дает? Он ему дает, может быть, листочек, может, в какой-то другой форме, где расписаны все качества этого персонажа, этого героя. Что делает актер? Он приходит домой, читает, как его персонаж ведет в этой ситуации, в той ситуации, как он видит жизнь, как он относится к людям, ну и так далее. Все-все-все вот эти вот особенности. И он читает это, что и делает? Вживается. То есть ему нужно что? Перевоплотиться. Здесь нужно сделать то же самое.
Сколько нужно бессознательного времени, чтобы перевоплотиться?
Можно очень быстро перевоплотиться. Просто все зависит от актерского мастерства. Так ведь?
Да.
Кому-то будет сложно сыграть чужую роль, а кто-то прямо так раз с полоборота ее исполнил. Может быть, вообще восхитительно исполнить. Нам нужно отодвинуть то, за что мы привыкли цепляться, и войти в новый образ себя. Если надо, возьмите листочек, напишите, каким вы хотите себя видеть.
Разве это будет искренне?
Конечно. А почему нет?
Это будет искреннее заблуждение.
Да.
Понимаете? Я знаю, о чем вы, что вы имеете в виду. вот вы люди говорят, как я могу играть кого-то, я же потеряю себя. Подождите, а кто вы? Давайте проанализируем, откуда вы взяли это качество, откуда вы взяли это качество. Это все наносное. Эта личность складывается из случайностей, понимаете? Эта личность сложена из ошибок, из множества ошибок. Раз эта личность страдает, не удовлетворена, значит, она взяла не то, что ей благоприятно. Значит, этого надо поскорее освободиться. Поэтому не думайте, что вы потеряете себя. Вы чистый лист, на который можно нанести все. Наносите то, что будет в радость вам, будет в радость вашим близким, окружению, всем людям, чтобы все были счастливы вашей прекрасной игрой. Вот это я называю красивая игра. Да. Красивая игра — это когда наслаждаешься ты, да, и твоей игрой наслаждаются все. Вот это красивая игра.
Так мой близкий говорит, это же не ты, ты не такая, ты что-то придумываешь.
Ну так, понимаете, он привык видеть вас в каком-то образе.
Надо же меняться.
А вы начинаете меняться, он может, да, действительно, быть удивлен, как так, неожиданно вы начинаете проявлять не те... несвойственные себе какие-то качества. Да, вы не соответствуете его фантазиям, его ожиданиям.
Просить его фантазии.
Да, не надо подстраиваться под фантазии других людей. Вы не угодите всем. Вы угодите, когда из вашей души, из вашего сердца будет транслироваться вот эта чистота, этот свет, любовь. Они просто ахнут, думают, вот это как... Я с таким сокровищем живу и не распознавал его раньше.
А если она раньше транслировалась, а теперь что надо? Что теперь надо транслировать? Если эта любовь уже транслировалась, а она не возымела там должного ответа. А
понимаете?
Теперь как это протранслировать?
Вот,
наоборот?
Нет. Я думаю, что она не набрала свою яркость, которая, знаете, вот как есть светлячок, а есть фонарик, а есть прожектор. И у них очень разные способности освещать. И часто наша любовь, она имеет очень эгоистичные оттенки. Это, ну скажем, может быть, первые шаги в этой любви. Это даже может не сама любовь, а попытки вот, как-то выразить ее в себе. И поскольку она имеет эгоистичную мотивацию, например, чтобы меня ценили, уделяли внимание, там, как-то заботились, любили, ублажали. Это все идет от нашего эгоистичного сознания. Очень просто понять, что такое любовь, что такое эгоизм. Любовь – отдача без условий.
Бескорыстие?
Да, безусловно. Это любовь. Если любовь дарится с ожиданиями, это как бочка меда с большой ложкой дегтя. Она отравляет эту любовь, и другие это видят. Понимаете, самое, что удивительное, они это чувствуют. Их, может, ум не понимает, но в душе они чувствуют. И их вот это внутреннее понимание отворачивает. Ты вроде бы все и делаешь, и готовишь, и убираешь, и там, не знаю, и все остальное, и массаж, и гладишь, и ласкаешь, и так далее, а человек прохладен. Это ложка дегтя, эгоизм. Я хочу, чтобы ты обратил на меня внимание, ты оценил, ты меня заметил, увидел мои старания и подарил то же самое. Это произойдет только в том случае, когда ты просто даришь и думаешь, это мой подарок.
Иди дари ответ другой. Да.
Это мой подарок. И когда он видит ваш подарок, он внутренне восхищается, он думает, вот это красота такая вот. Идет в мою сторону, я просто не могу остаться вот без ответа. Я тебе обязательно отблагодарю тем же. И вот идет обратное такой очень светлый посыл, который внешне будет выражаться через заботу, внимание, любовь, искреннюю любовь. Только таким способом. Я думаю, что очень многое зависит от той среды, в которой они говорили. Вот, допустим, Будда жил в одно время среди людей определенных там способностей к восприятию, к открытости и так далее. Иисус жил в очень сложное время. Надо это понять. Вот. И, естественно, их способ донести то, чем живут они, конечно, различался.
Можно немножко.
То есть все-таки это одно и то же.
Это. Да. Но понимаете, это одно и то же, как с разных сторон. Любовь — это вот я дарю вам свою чистоту, свет, любовь. Просто вот. Всем прям во все пространство. Сострадание — это направленная любовь. То есть. Есть люди, которые нуждаются в этой любви, которые страдают. И ты не просто лампочка, да, которая вот светит на всех, а ты фонарь, который светит направленно. Вот. Это сострадание.
В чем слово? Совместное страдание. То есть...
Ну, это не, это просто, да, это так оно было передано. Видишь, видите, это состояние передано через... определенные там части слова. Но на самом деле сострадание лучше назвать милосердием. Это как милый сердцем. Вот я дарю тебе свою любовь, свой свет, свою чистоту, свой позитив и все благожелания, которые только возможны. Это сострадание.
Что, а Иисус и Будда, они тоже так взяли листочек и нарисовали свой образ?
Я думаю, что они обязательно нарисовали свой образ, только без необходимости листочки.
Ну, я...
Да, да, да. Если вы посчитаете жизнь Будды, он очень долго себя искал. Он искал себя в крайностях, пока не пришел к золотой середине. Почему буддизм называется срединным путем? Потому что он говорит, есть крайности удовольствия, есть крайности аскез. Надо не то, ни другое, нужна середина, включающая и то, и другое. Когда ты спокойно относишься и к аскетизму, и тебя не смущает роскошь. Вот это широкое сознание. Вот. Иисус по мнению некоторых людей также обучался в Индии. Вот нам неизвестны периоды с 13 до 29 лет, где он был. Говорят, что он отправился в Индию, где получал различные посвящения, где раскрыл свои более глубокие состояния и с новым пониманием, просветленным сознанием он вернулся обратно, чтобы помочь людям почувствовать вот ту красоту, которую он раскрыл в своем сердце. Конечно, люди были не готовы, и эта неготовность, она проявилась в виде непонимания с их стороны.
Получается, когда люди не готовы, не нужно словами доносить, а...
Да, здесь совершенно верно. Нет смысла воздействовать на их запутанные умы. Их сердца открыты, умы закрыты. Поэтому надо говорить сердцами. А разговор с сердцем не требует слов. Он даже не требует присутствия. Ты просто берешь, включаешь в пространство этого человека и обнимаешь в своем сердце. Все, идет уже общение. Очень глубокое общение. Таким способом можно любого человека внутренне перенастроить на гармонию, на любовь, на доброжелательность и так далее. Не потому, что ты воздействуешь на него, а ты столько ему даришь света, любви, чистоты, что он вдохновляется, впечатляется и принимает решение самому жить в этом, вот в этих прекрасных светлых энергиях. Здесь нет вообще никакого элемента навязывания. Это предложение. Ты его просто всей этой красотой, как, знаете, как обложил со всех сторон, и он прямо в нем начинает расцветать. Вот такой приблизительный эффект случается в случае, когда мы человеку обнимаем в душе, в сердце и благожелаем.
Каждый человек – это свет. Каждый человек есть
свет. Абсолютно в каждом.
И зависит от того, какая степень заблужденности ума. И всех свет это не закрывается, получается, да? Только затмевается умом.
Да, эгоистичным умом.
А на расстоянии, то, что вы говорите, обнимать человека, это то,
конечно,
что
конечно.
Если он далеко живет.
Неважно, даже если его в этом мире нет, все равно можно с ним взаимодействовать. Ведь мы все на тонких уровнях находимся в одном пространстве. Тела могут быть в разных пространствах, а наши души в одном пространстве. Поэтому мы никогда не разлучаемся. Как только вы направляете свое внимание, вы мгновенно привлекаете к себе этого, ну, это существо, человек там, или кто угодно.
А какова жизнь на других планетах?
Она какая угодно может быть.
И мы там тоже были, так
можно. Да. Это вот как есть вот дома сейчас нас окружают, и в каждой квартире своя жизнь. И вы говорите, а какова жизнь в 31-й квартире? Какая угодно. Может быть прекрасная, а может быть не очень.
То есть мы просто выбираем, на какую стадию мы можем выбрать?
А мы переходим на новые уровни по принципу соответствия. Чему соответствуем, то и проявляется. Представьте, диапазон энергии безграничный, то есть очень много. И каждой энергии мы выражаем свое отношение. Это вот знаете, как очень часто, ну там и по телевизору, и в разных там печатных изданиях мы можем видеть. Там, графики, диаграммы, ну такие столбики, знаете, вот показаны. В том году было столько-то, потом столько-то, столько-то. Вот представьте, что если мы возьмем, разложим вот все энергии, да, вот их просто огромное множество. И вот как к одной энергии у нас 100% единство, то есть это мгновенный отклик. Какой-то чуть меньше, какой-то больше, потом опять меньше, больше, меньше. И вот весь этот диапазон. Представляете, какое многообразие отношений. И, конечно, нам ведь сложно все это охватить. Мы говорим о неком общем, да, то есть мы возьмем вот все отношение всем к энергиям и как-то вот, знаете, как средняя температура по больнице. То есть больных много, а потом это такая статистика. Средняя температура 37,2. Но это ничего не означает, потому что где-то там может 40 и шкали, да? А где-то, в общем-то, нормально люди себя чувствуют.
Как взаимодействовать с детьми, чтобы их поверхностный ум закрыл, их открытость?
Создавать условия.
Вот что это за условия?
Условия доверия, открытости, мягкости, доброжелательности, любви. Вот эта атмосфера. То есть нам кажется, что мы должны воспитывать. Мы не можем воспитывать. Потому что ребенок приходит уже со своими программами, которыми нам... У нас нет туда доступа. Доступ есть только у него самого. Это как в компьютере. Право доступа выставляется. Ты не можешь открыть файл, который тебе не принадлежит. Мы можем только создать условия, в которых ребенок сам будет открываться, как вот цветок. Когда его поливают, он сам распускается. Если почва сухая, он так, может быть, семечками останется закрытый.
А какие вот эти критерии оценки? Семечка у всех и цветка.
Ну, это видно. Либо цветок раскрывается и благоухает, либо он закрыт и в неприятиях.
Неприятие?
В неприятиях находится сам в неприятиях.
Ну, замкнутый ребенок, не
знаю. Любого ребенка можно раскрыть.
Раскрыть, ну, допустим, человек по моим понятиям замкнутый, потому что у меня другие энергии.
и я должна его ногами вышибать его через любовь.
Нет,
его
нет.
Любовь. Вышибать через любовь. Твое любимое дело. Починить
да,
добро.
Любовь это подарок.
Починить любовь.
Вот, это не насилие, ни в коем случае. Это нужно понимать. Вот когда вы в общении с ним настолько открыты, вот доброжелательны, сердечны, мягкие, вы как будто вот обняли в своем сердце и держите его, все. И если вы находитесь в этом мироощущении, ребенок будет таять в ваших руках, как лед, он тает и потом начинает раскрываться.
Ему приходится таять, потому что он пришел с определенными программами.
Потому что он в глубине души хочет раскрыться,
да.
А его опыт с многочисленными обидами, несогласиями и так далее,
прошлых
воплощений, не позволяет ему открыться. Он говорит, я не верю, я вам не верю, я не могу вам доверять, поэтому... Что бы вы ни говорили, что бы ни делали, я на это не пойду. А когда вы через сердце касаетесь его сердца, не его ума запутанного, которое стоит вот в таком положении, как ежик, вот, а касаетесь его жаждущего света и любви сердца и наполняете, он внутри раскрывается. Если внутри раскрывается, он дает команду своему уму отпустить свое несогласие с чем-либо, или свои страхи, обиды, сомнения и так далее. И он делает шаги навстречу.
Угу.
Вот есть удивительная книжечка. Но она удивительная больше всего случаем, который был описан. Это книжка Джо Витали «Жизнь без ограничений». Может быть, вы слышали об этом. В ней описан удивительный случай, меня он просто потряс.
Исцеление,
да. Психическая больница. Честно говоря, я понимал, что это возможно, но я не верил, что настолько возможно. Но когда я увидел, что можно вдохновить, причем подсознательно людей, которые имеют сильнейшую закрытость и даже невменяемость, это, конечно... Для меня было открытием. Оказывается, мы можем кого угодно, действуя через вот эти тонкие подсознательные уровни, вдохновить. Ты его наполняешь, вдохновляешь, человек сам раскрывается.
Получается, чтобы выйти на все более высокий уровень через воплощение, нужно как можно больше людей. Где вот этот вот, какой критерий оценки?
Правочка нужна.
Критерии оценки вот этих качественности перевоплощений. Чем больше мы людей здесь обнимем, откроем, вдохновим, вот это, да?
Ирина, не напрягайся, играй, радуйся.
Я просто роль придумала, спокойно будьте.
Да кто спокойно-то будьте, кому достанется?
Вот,
понимаете, вам не нужно здесь, скажем, переигрывать, стараясь быть хорошим для всех. Вот быть хорошим для всех – это неправильно.
Только для себя.
Да. Нет, нет, и для себя это тоже другая крайность, понимаете? Золотая середина. То есть вы должны быть солнцем. Вот солнце беспокоит о том, что где-то сухо, а где-то наоборот все цветет от его лучей. Оно просто дарит.
Мне просто нужно было прыжки поднять. Я для этого спрашиваю.
И вот солнце...
Да.
Вот солнце, это просто такая бесконечная доброжелательность всем и всему. Все. Больше от вас ничего не требуется. Все остальное будет происходить само. Как говорят, сама трава вырастет сама. Она вырастет благодаря лучам.
Ну, то есть идти не надо никуда, можно стоять?
Конечно. Солнце, говорят, что стоит вообще. Да. Ну, конечно, оно там, может, вращается вокруг там галактического солнца. Вот. Но по отношению к Земле она стоит. А вокруг нее вращаются планеты.
Он бунтует, говорит, надо действовать.
Ну, он всегда бунтовал, это его природа. Вот он когда видит в чем-либо неудачу, он начинает анализировать. Наверное, я мало действовал, наверное, больше надо действовать. Потом он снова видит, что результат не тот. Опять говорит, так, наверное, мало действовал, нужно еще усилить свои какие-то усилия.
Это действие касаемо как раз вот того человека из книги. Я про эти действия.
Про Хьюлина, который, ну, психолога, да, который работал с ними.
Да. Я именно,
я понял, да, я понял. Здесь просто видите в чем. Сложно бывает словами правильно подобрать то, что хочешь выразить. Это действие больше связано с отпусканием. То есть не обретением чего-либо. У нас все есть. Отпускание должно происходить. Вы просто отпускаете. Вот в дзен-буддизме есть, в японском дзен-буддизме особенно, есть такая поговорка. Позволь этому случиться. Глубочайшая мудрость. Мы не позволяем этому случаться, потому что нам кажется, что это несправедливо, это неправильно, это как-то вот...
Надо заслужить.
Да, и так далее. Вот просто все отпускать. И если говорить о действиях, которые необходимы с нашей стороны, то это действия по отпусканию всего. Ты отпускаешь хватку. Отпускаешь, ты больше доверяешь, больше открываешься, ты больше веришь. И в конце концов ты это начинаешь видеть во всех людях. Ты видишь в них чистоту, даже в последнем преступнике или террористе. Ты видишь в них свет, ты видишь в них любовь. И ты видишь, как она пытается пробиться через запутанные подсознательные слои, через полностью... в страхах, сомнениях, в неприятиях, ум. И ты испытываешь вот бесконечную любовь и желание помочь этому свету пробиться через толщу эгоистических вот, желаний, интересов, ценностей. Вот, вот через это проявляется безусловная любовь. Безусловно, любовь возможна только в единстве. Когда говорят, там, раскрывайте безусловную любовь, она никогда не раскроется, если ты не почувствуешь мир как продолжение самого себя. Только к части себя можно испытывать такую бесконечную любовь или сострадание. Когда мы начинаем чувствовать, это как единый организм. Тогда любовь раскрывается сама. Поэтому работать надо не с любовью, а с новым мировосприятием, с миром ощущений, с мироощущением.
Принятие себя равно безусловной любви.
Принятие всего равно безусловной любви.
Но если мы это часть всего, и мы все
да.
этой части, да? Ну, так
получается. Да. Принять себя через все многообразие. Ну, можно так сказать.
Или принять все многообразие себя через все.
Понимаете, многообразие себя мы и так принимаем. Мы принимаем и печень, и селезенку, и почки, и так далее. Все многообразие в себе мы и так уже приняли. А вот многообразие в других... Это большой вопрос. Очень много, что нам не нравится в других. И вот это другое нужно принять. Принять, впустить, обнять в сердце. Вот это есть включение энергии, которая транслируется через других. Это те же самые энергии. Одно и то же. Что мы транслируем, что другие. Просто есть некие особенности в используемых диапазонах. Ведь диапазоны огромные. И вот он один диапазончик используется, мы другой диапазончик. И нам кажется, что тот диапазончик, вот он вообще неправильный. Он, от него только одни беды. Но он требуется нам. Потому что, несмотря ни на что, наш организм использует все энергии Вселенной. Все без исключения. Если ты исключишь какую-либо из энергии, начнет уже нарушение каких-то органов и систем.
Любовь к ребенку тогда, она может выразиться, допустим, если ребенок, ну что ж, братья земно, там, где он получает радость, наслаждение, это и поддерживает, да?
Да, да.
Не заставляет делать то, что...
Ну, он хочет тонну мороженого, дать ему тонну мороженого, потому что он получит через это наслаждение.
Да. Ну. Но, понимаете, мы ведь все-таки взрослые, и нам нужно понимать причины этого.
Mm-hmm.
Вот, допустим, если ребенок хочет сладкого, что означает? У него мало сладости в жизни. Тогда мы, как взрослые, должны задуматься, а почему я не даю эту сладость через общение со своим ребенком,
mm-hmm.
через совместные прогулки, путешествия, там, не знаю, что угодно, походы в театр, кино, там, на спортивную площадку, на карусели и так далее. Вот. Он хочет сладости. И этой сладости ему не хватает. Поэтому он сладость берет через продукты, через сладкие какие-нибудь вкусняшки. Понимаете? Конечно, можно дать тонну мороженого, но он не сможет этой тонной мороженой восполнить недостаток сладости жизни, потому что сладость жизни, она не в этом. Сладость мороженое это только просто, ну, вот жалкое отражение того, что можно получить вовне. И вот на это нужно направить свое внимание, как взрослым, в первую очередь. То же самое и других аспектов. Нужно пронаблюдать, а что ребенку требуется, вот почему он ведет себя так, ведет себя это, почему у него столько несогласия. Может быть, в прошлых воплощениях его не понимали, его ограничивали, его подавляли, его унижали, понимаете? И вот он рождается с этим сильнейшим несогласием. Он, еще не раскрыв ясность, уже продолжает транслировать свое несогласие. Вроде ничего нету, и все замечательно вокруг, а несогласие идет. Если родители не понимают причину, им кажется, что это просто ребенок капризничает, его надо как-то вот ограничить, его нужно наказать, указать ему и так далее, то они в корне промахиваются. Они не понимают, что у него боль, там рана целая в душе, и поэтому он по привычке еще неосознанно это продолжает выражать. А его тут еще больше давят, вместо того, чтобы обнять в сердце, наполнить, и успокоить, идет продолжение вот этого прессинга, только уже со стороны нынешних родителей.
Слушайте, а может тогда про мясо? Расскажите про мясо в этом контексте.
Да. Мясо это, если смотреть вот с точки зрения энергии, это всего лишь определенные энергии, которые, ну, мы по привычке называем грубыми. Они не грубые, они просто вот такого диапазона. И если этот диапазон его не достает, человек будет искать восполнение. И он будет брать этот диапазон через мясо. Если проанализировать, что это за диапазон, это диапазон, который связан с энергиями несогласия, агрессии, там, гнева и так далее. То есть, если человек выражает вот несогласие через неприятие таких энергий, то у него будет их недостаток. И вы можете заметить, что люди, которые едят много мяса, они часто гневаются, они часто раздражаются. Вот у них неприятие идет этих энергий, и они восполняют через мясо. Если человек внутренне себя гармонизирует, успокаивается, как-то отпускает, прощает и не выражает такое яркое несогласие вот в этом диапазоне, ему мясо уже больше не нужно будет. Он чувствует, что эти энергии у него достаточно, он их не отрицает. И у него пройдет тяга к поеданию мяса. Точно так же и к другим продуктам. Когда человек становится внутренне гармоничным, открытым, он берет энергию откуда? Из пространства. Если он берет энергию из пространства, ему в конце концов перестанет быть необходимой пищей.
Вы можете посоветовать себе какую-нибудь книгу, литературу по этому поводу, хочешь дать почитать микроволн просто.
Я не знаю даже, честно говоря, что посоветовать.
По поводу продуктов.
Потом я не уделяю большого внимания вот всевозможным диетам и простраиванию своего рациона. Я когда-то увлекался всем этим. Вот, но я понял, что это все не важно. Потому что важна твоя способность брать энергию из пространства. Если ты берешь энергию из пространства, то в принципе ты можешь есть, можешь не есть. Это уже на твое усмотрение. Человек, который внутренне открыт, он может замечательно есть и мясо, и рыбу, и другие продукты. Почему? Потому что благодаря вот своей полноте, внутренней полноте, эти энергии также найдут свое место в его глубоком сознании. Вот. Если он находится в неприятии, то принимая какую-то пищу, в которой есть энергии, которую он внутренне не принимает, она просто ему не полезет. То есть он будет испытывать от нее всевозможные какие-то вот неприятные ощущения. От дискомфорта в желудке, там, не знаю, может, до несварения или отравления. Почему это происходит? Это значит, ты берешь, пытаешься поместить в себя диапазон, те диапазоны энергии, которые подсознательно ты не принимаешь. Причем очень ярко. И если ты ярко их не принимаешь, то попадая в тебя, они будут мгновенно отвергнуты. И это отвержение будет выражено в виде, там, не знаю, рвоты и так далее, разных других неприятных состояний. Поэтому мое мнение, скажем, по поводу этого, что нужно просто прислушиваться к организму. Вот. Не заедать какие-то свои неудовлетворенности едой, а чувствовать, что организму необходимо, то давать. А что необходимо, ну, значит, не надо как-то насильно себя помещать что-то. Вот, допустим, есть рекомендации пить минимум 2 литра в сутки. Мне сложно в сутки выпить стакан. То есть я практически ничего не пью, очень мало пью. То есть максимум я выпиваю стакан в сутки. Это иногда и меньше. Но я чувствую себя замечательно и очень комфортно от такого потребления воды. Почему? Потому что я эти энергии воды беру с тонкого плана. Соответственно, мне нет необходимости себя заливать больше. Если я буду заливать больше, ну, я просто почувствую, что это не надо. То же самое и всех остальных рекомендаций. Мы очень все разные. И если какой-то человек создал под себя диету, это исключительно под него диета. И это не обязательно, что она подойдет там другим людям. Может быть, кому-то подойдет, а может, кому-то наоборот расстроит пищеварение. Поэтому слепо следовать каким-то рекомендациям, ну, тоже не совсем правильно. Лучший подсказчик – это ваш организм. Здесь надо различать. Есть необходимость в пище, а есть необходимость в впечатлениях, которые берутся через пищу. Вот мы едим на 70%, потому что нам необходимы позитивные впечатления, которые мы берем через вкус. То есть мы, желая поднять свое мировосприятие,
настроение.
Поедаем там шоколадку, поедаем какую-то другую еду и так далее. Я это многократно замечал и за собой, и за другими людьми, что чем сильнее ты нервничаешь, чем более напряженная у тебя умственная активность, ты больше ешь. Почему? Тебе надо восполнять позитивными впечатлениями, вот как поднимая свой статус, внутренний статус. Вот. Поэтому мы чаще всего пищу используем не по назначению. Если бы она использовалась по назначению, мы бы ели, не знаю, может быть, горстку в сутки один раз. А все остальное совершенно не требовалось. Я считаю, что любой человек за 3 года может перейти на праноедение. Вопрос только в том, чтобы исключить беспокоящие факторы своей жизни. Можно искусственно исключить эти беспокоящие факторы. Например, уехать куда-нибудь там не знаю, на острова, там, в джунгли, в пещеры и так далее. Хотя это тоже еще не факт. Нужно быть готовым к такому достаточно уединенному образу жизни. А можно эту умиротворенность обрести за счет открытости и все включения. То есть ты принимаешь мир таким, как он есть, без желания изменить, исправить, поправить, наставить и так далее. И за счет того, что тебя все устраивает в мире, ты успокаиваешься. А если ты успокаиваешься, ты можешь наслаждаться жизнью, легко переходя на праническое питание, или, как говорят еще, да, на питание солнцем. Но это одно и то же. Мы просто берем энергию из пространства, так как вот эти факторы, которые раньше закрывали нас от приятия, да, из, вот оно, из пространства, с внешней среды, они исчезли. И когда они исчезли, организм сам их легко возьмет. Да.
Словами есть такое, знаешь, что питаться надо, как дышать, мысль свою от главного не отвлекает. Насчет книги, ведь читали дневники в России, Владимир Николаевич Мигрин?
Был.
Все 10? Там, кстати, говоря, там как раз о питании, там вот это питание, она говорит о том,
жизнь,
что
жизнь, норе, там,
такой же индивидуальный. Там как раз есть ответ на ваш вопрос, да, про питание, именно такой созвучный какой-то.
Сидеть надо почитать?
Мне кажется, лучше спрашивать. Там есть какой-то книги.
Я понял.
Можно вопрос этот самый, немножечко вернусь к семейным отношениям? У меня два вопроса получается, но в принципе они как бы взаимосвязаны. Значит, если я правильно поняла, что если мы что-то отрицаем, то это что-то отражается у нас в болезни в нашем организме. То есть что-то мы себе в организме своем портим. Ну, физическом, скажем так. Если мы не принимаем что-то в человеке, то мы тоже тем самым как бы отталкиваем этого человека, то есть гармонические отношения у нас с ним не получаются. У меня вопрос как раз другой, противоположный. Вопрос о вечности. Если мы принимаем этого человека, своего любимого, семью, да, принимаем его полностью, он нас принимает, естественно, отзыв такой же принимает полностью. Если мы, как говорится, принимаем весь мир полностью, то есть не, тем самым не вредим своему физическому телу, то как бы отсюда так напрашивается такой вот правильный ли вывод, что существует вечная любовь и можно жить в этом теле вечно?
В теле вечно можно существовать, а любовь...
Двоих.
Двоих людей, понимаете, так как мы ее воспринимаем или понимаем, она не может быть вечной. Потому что она имеет следующие стадии. Да, любовь. Вот смотрите, есть рука, да? Вы ее любите? Вот свою руку. Я думаю, что вы о ней редко даже вспоминаете. Ну, может, когда ударишь или порежешь, тогда вспоминаешь. А ведь рука находится в большей степени единства, чем объект любви. Почему мы не любим руку? Потому что любовь – это состояние, где происходит вот переход этого психологического пространства «я». Вот есть некое пространство «я», да, мы называем это свое пространство. Есть человек, который находится вне этого пространства. И вот когда вы его приближаете к своему пространству «я», готовности принять, вот это прохождение, вот это любовь. Понимаете? Когда он проходит, и вы его впускаете еще дальше, он становится продолжением вас. Вот этих чувств, которые мы испытываем в момент прохождения, они не могут существовать. Вот даже если взять предмет, например, человек покупает автомобиль, да, вот он еще не купил, он ходит там вокруг этого автосалона, восхищается этим автомобилем, смотрит на картинки, читает характеристики. Вот. Вот у него есть интерес, да, этот автомобиль вне его пространства «я». Вот он приходит в автосалон, вот он платит деньги, и вот он получает ключи. Хлоп. Он прошел эту границу. Когда он проходит эту границу, у него восторг, он садится за руль, он там его, не знаю, гладит, он там прямо из него столько эмоций через край. Вот он ездит месяц, ездит три, ездит год, два, десять на этой автомашине. У него сохранятся вот те чувства, когда он брал ключи в свои руки.
Машина, человек это не машина.
Ну, я просто вам привел пример. Это то же самое с человеком. Вот есть люди, которые встретились, познакомились, допустим, им 20 было, да, у них столько романтики, они жили друг для друга. Он носил ее на руках, там, готовил, все для нее делал, там. Вот у них появились дети, они растят детей, они также в согласии, в любви, в открытости. Но что будет в 70 лет, что будет в 80? Останутся ли вот те чувства, которые были в 20?
Почему нет?
Не останутся.
Почему?
Потому что они настолько стали одним, и они чувствуют себя как одно целое. У них будет полное взаимопонимание, полная открытость, полное доверие. Но любовь в той форме, которая была раньше, не останется. Она будет другой.
Ну правильно, она будет любовь, она будет другой.
Но... Она будет другой. А это уже сложно назвать любовью такой, как мы ее подразумеваем вот в те 20 лет.
Как... Я подразумеваю именно как раз не такую любовь, а любовь, которая...
Ну, я не знаю, честно говоря, что мне вам сказать. Просто я наблюдаю за собой. Я наблюдаю за другими, я могу сказать, что если вы сможете эти все это время быть в любви, вы заметите ее трансформацию. Она обязательно станет, она перейдет в другую форму, она как бы кристаллизуется, что ли. То есть она уже не ветреная и зависящая от каких-то эмоциональных порывов, чувств. Вот и так далее, она переходит на очень глубокую, на очень глубокий уровень. Это уровень, который характеризуется большей степенью единства. Вот степень единства это вот как рука, понимаете? Вот с ней у нас мало, ну как бы мы не выражаем по отношению к ней любви. Потому что это часть нас. И если вы человека, включая свое пространство «я», ощущаете как продолжением себя, у вас любовь не останется. Это будет нечто другое. И я могу сказать, что мы просто не подобрали это слово. Может быть, мы и подобрали, если бы у нас был опыт. А поскольку у нас опыта нету, мы его еще не идентифицировали как-то. То есть не определили, не наклеили ярлычок. Поэтому мне сложно использовать какие-либо слова для обозначения.
Можно вопрос?
Да.
А может быть, все наоборот, как раз мы, вот эту, забыв про эту любовь, которая есть, мы назвали любовью совсем другое. То есть, как даже вот в некоторых фильмах говорят, ну что, позанимаемся любовью.
Ну,
имею в виду совершенно...
Это тоже тут
и очень... Поэтому, может быть, как раз все наоборот, что мы... То есть, любовь, не, она будет другая, понятное дело, что более, может, высок. Но она не перестанет быть любовью, мне кажется. Может, я не права?
Я думаю, что вам нужно просто этот опыт. Тогда вы поймете.
Ладно, встретимся через несколько веков.
Ладно. Договорились.
Смерть запрограммирована? А? В каждом воплощении смерть запрограммирована?
Смерть, это, знаете, как... Пример хочу подобрать. Когда чашка разбивается, ее выбрасывают. Ее не клеят. Она сослужила свой срок.
Дата, я имею в виду.
А? Дата смерти. Дата смерти, понимаете, мы все сами определяем. Что такое смерть? Смерть – это разрушение связки «я-жизнь». Понимаете? Разрушить ее можно как угодно. Ее можно разрушить в мгновение. Можно разрушать долго. Можно разрушать прямо, можно разрушать косвенно, неосознанно. И в зависимости от того, какому способу прибегает человек, соответственно, таким и как бы, способом он уходит из жизни. Если он разрушает в себе быстро, то смерть приходит через несчастные случаи, ДТП, там, какое-то стечение обстоятельств, сосулька упала и так далее. Если он разрушает медленно, то есть через неприятие, которое капелька за капелькой накапливается в душе, то он приближает себя к смерти через болезни, через старость. Вот. Если это просто восприятие, то продолжительность жизни будет приблизительно 100 лет, может 120 лет. То есть почему я так, может быть, непонятно сказал через восприятие? Наша продолжительность жизни начинает уменьшаться в первое же мгновение существования. Вот только младенец открыл глаза, он начинает резать свою продолжительность жизни. Почему? Потому что продолжительность жизни, неограниченная продолжительность жизни, зависит от полноты пропускаемых энергий. Если диапазон полный, мы существуем бесконечно. Если диапазон урезается, соответственно, наша продолжительность жизни начинает урезаться. Как только у нас включается восприятие, мы мгновенно идентифицируем вот это все внешнее как отличное от нас. То есть вы видите меня, вы видите стены, вы видите там стол, стул и так далее, вы уже через вот эту разделенность режете свою продолжительность жизни. И поскольку мы воспринимаем практически непрерывно мир в разделенности, даже во сне, идентифицируя что-либо отличие отличного от себя, мы уже закрываемся от вот этого полного диапазона. Поэтому даже если человек живет гармонично, то есть не выражает неприятия, не борется, а живет в благости, все равно он воспринимает. А если он воспринимает, значит, его существование будет ограничено. То есть, в принципе, если взять математика, ему вот как бы какие-то параметры обозначить, он бы мог вывести зависимость от восприятия. Хотя это сложно вывести, потому что мы воспринимаем огромный диапазон энергии, и не только глазами, понимаете? Мы не только разделяем себя на уровне восприятия через глаза, там, через уши, через слух и так далее. А мы еще подсознательно разделяемся. Потому что оценка на разделение работает на очень многих уровнях нашего подсознания. Мы прямо сейчас сидим и можем что-то вот оценивать как негативное. И оценивая как негативное, неожиданно чувствуешь, что как-то вот слабость наступает, сонливость, человек зевает. Знаете почему? Ему неинтересно, она подсознательно. То есть внешне может он проявлять интерес, а внутри у него идет совершенно другая оценка. И вот эта оценка на разделенность, она тоже оказывает очень большое влияние на продолжительность нашей жизни.
Еще бывает, что блоки снимаются. Есть такая теория через зевоту.
Блоки не снимаются. Зевота — это отражение отсутствия интереса.
Или конкуренция, как мне объясняли.
Конкуренция? В смысле?
Ну, когда люди в компании общаются, и кто-то начинает, допустим, мужчины сидят, и когда кто-то начинает что-то говорить...
Половая конкуренция.
М?
Половая конкуренция.
Да, можно, наверное, и так сказать. То есть человек, один мужчина, привлекает на себя внимание, вот, и кто-то из мужчин в этот момент может начать зевать. Вот. И мне вот объяснили, то, что это бывает проявление того, как бы, неприятие и конкуренции, то, что он не принимает, что к другому мужчине сейчас переходит больше внимания.
Нет, здесь не обязательно. Мне кажется, что...
Как бы несогласие.
Вот несогласие было бы... Несогласие, любое несогласие выражается ярче, чем согласие. Это как по определению. Так ведь? Вот. А значит, что зевота не может выражать несогласие. То есть зевота, она отражает ваше внутреннее отношение к происходящему. Если вашим подсознательным слоям то, что происходит, неинтересно, внешне это будет выражаться через зевоту. Я многократно исследовал этот феномен, наблюдая за собой, и я четко это проследил. Как только внутри я теряю интерес, я могу зевать, причем непрерывно, мне как пробивает. Вот, я думаю, странно, вот еще секунду назад все нормально, секунду после тоже нормально, а вот когда я нахожусь в каких-то там условиях, с какими-то, может быть, людьми, что случается? Я внутренне оцениваю, да, внутренний мир этого человека, чем он живет, там, его подсознательные образы. И если его внутренний мир меня не привлекает, то внешне это будет как через его ту знаки, что, ну, смотри, твоему более глубокому сознанию это неинтересно. Вот. С одной стороны, это будет указывать на то, что, ну, ты просто недостаточно объединяешься. То есть ты видишь его образы, но не можешь брать из этих образов энергии. То есть всегда можно объединяться, даже если образы совершенно там такие, ну, там, непривлекательные, но они же состоят из энергии, значит, уже с энергией можно объединяться. То есть это просто цепляние за оболочку без распознавания сути. А если ты еще глубже войдешь в состояние приятия, то так тебе будет все равно. Вокруг тебя говорят, ну, просто как сотрясают воздух или проявляют себя как угодно, но ты наслаждаешься самим вот этим действием, включая в пространство я многообразие энергии, которые через эти проявления выражаются.
Ну, получается, повышает уровень собственных вибраций, ну, через энергию. Ну, хоть даже мы...
Не совсем правильно, мы не повышаем уровень вибрации.
Не, он повышается, если мы выбираем больше
количества? Нет, не повышается. Вы добавляете новые диапазоны.
Да.
Это как у вас есть краска на палитре, да, допустим? Красная, там, зеленая и коричневая. Но у вас нету синей, нету желтой, нету фиолетовой. И вот нарисуйте картину с морем и с, там, с травой, если у вас нет этих красок. Что у вас получится? Ну, у вас что-то непонятное получится.
А что тогда уровень вибрации?
Это ошибочное, скажем, такое мнение, что мы якобы повышаем уровни вибрации. Это не вибрация, мы добавляем новые диапазоны, как краски, которые дают тебе новые возможности. Ты можешь уже траву нарисовать, можешь небо нарисовать, можешь солнце нарисовать. А если у тебя нет этих красок, ты не можешь нарисовать. А если не можешь нарисовать, значит, ты не можешь проявить то, что ты захотел. Вот чем нам интересны энергии? Если человек хочет проявить какой-то образ, этот образ должен быть ярким, то есть он должен быть полным, чтобы проявиться, завершенным, так сказать. Если какого-то диапазона энергии не хватает, то ты не можешь сделать этот образ завершенным. Он, ну, не целый. А если он не целый, он не может стать ярким, доминирующим и воплотиться. Понимаете?
Как диагностировать?
А?
Как диагностировать? Не будет получаться.
Это значит, не будет получаться.
Я понимаю, как диагностировать?
Что? Вам не надо вникать в диапазон, вам нужно открываться. То есть вы внутренне выражаете такую настройку на всеприятие. И как только вы выражаете настройку на всеприятие даже того, что вам не нравится, вы будете замечать, что ваши желания гораздо быстрее, легче начинают воплощаться. Вот, наверное, один из таких вот ярких примеров вы могли читать про, ну, каких-либо известных людей, например, там, бизнесменов, которые пытались что-то воплотить, и столько усилий, столько времени, энергии тратили на это, у них ничего не получалось, или там какие-то обстоятельства, которые все плоды их усилий забирали. А когда он отпускал, говорит, ну все, уже все, видимо, вот не смогу я это сделать. И как только он внутренне отпускал, все у него фух, и получалось. Понимаете, это вот суженное сознание на результат. Когда ты сужаешь сознание, ты схлопываешься, а тебе нужно быть в чем? В потоке. И этот поток, он не может твою идею, твой проект, твои образы подсознательные наполнить, чтобы они стали яркими и проявились. А когда ты отпускаешь внутренне, расслабляешься, то этот поток начинает через тебя беспрепятственно проходить, и желание исполняется не потому, что ты много усилий затратил, а потому что другие подхватили и сделали за тебя. А почему они подхватили? Это же проявление отклика. Ты степень единства углубил, и отклик произошел. Просто пришел другой человек, не знаю, как он пришел. Может, ты случайно познакомился, там, не знаю, в трамвае где-нибудь, на вечеринке там, или на каком-то приеме. И он говорит: слушай, а я могу тебе помочь, давай мы вот сейчас это сделаем. Ты говоришь: ну конечно, давай.
Почему в народе это называется перекладывание ответственности?
Понимаете, голова всю ответственность переложила на руки. Но она осталась головой. И руки ее не упрекают, что она не забивает собой гвозди или там...
Качество нашей семьи повысили просто.
Рука, он,
чтобы рука откликнулась, нужно чувствовать ее своей рукой. То есть в этом и есть принцип единства, что если два человека живут, и у них там есть какие-то, вот, да, вот я говорю, такие черепные перегородки, то есть некие идеи, что ты обязан то, ты обязан это. Сейчас это полно, в общем. Я, конечно, не хочу критиковать, но есть учителя так называемой ведической психологии, которые говорят: муж должен делать это, жена должна делать это. Никто ничего не должен. Никто никому ничего не должен. Это происходит потому, что ты настолько вот своей любовью, своей открытостью, степенью единства его наполняешь, что он как твоя рука готов хватать и делать все сам. Вот это есть вот это правильное взаимодействие на принципе единства. А если ты ставишь между собой и другим человеком какие-то барьеры, что вот у нас есть некие там обязанности, некие там социальные статусы или там еще какие-либо там условности, и нужно обязательно все это исполнять, это никогда не сработает. Кроме разочарования человек ничего не обретет. Потому что если хочешь, чтобы кто-то откликнулся, ты должен включить его в пространство «я». Тогда он откликнется, а иначе никак.
Британские ученые доказали, что чем меньше мужчина занимается домашними делами, тем у них в семье сексуальная жизнь более ярче протекает.
Понимаете, это связано с определенными... стереотипами, которые сложились за многие-многие годы, века там, может быть, и больше. Просто человек так с самого начала распределял свои обязанности. И сейчас уже настолько все изменилось, а мы по привычке пытаемся старые формы взаимодействия протянуть в современную жизнь. Она уже не работает.
А какую потребность человек, не потребность, а вот это слово, как это, диапазон прикрывает сексом?
Понимаете, если вы хотите понять природу секса, это благодарность. Это выражение бесконечной благодарности. Поэтому если у людей нету секса вот, в их отношениях, это означает, что и мало есть за что благодарить друг друга. Потому что вот именно в этом человек раскрывает сердце, и вот настолько вот для другого. Просто вот это мощнейший поток, который он транслирует, это поток света, чистоты, любви. Почему вот именно при близости рождается ребенок, да, то есть вот изначально как подразумевалось, что вот эта любовь, это вот плод любви, это плод их чистоты, их сердец. Вот появляется новое существо. Вот. Но сейчас близость стала способом получения позитивных впечатлений. Просто приятные телесные впечатления, которые поднимают твое сознание, там, настроение и так далее. Ну, не более того. Это как почти как съел шоколадку. Там. Ну, получил удовольствие. Но это не то. И когда секс случается ради впечатления, он настолько становится потом противен, то есть, потому что внутренне мы видим, что это словно, я не знаю, там, бриллиантом резать оконные стекла. То есть ты используешь драгоценность совершенно не по назначению, причем как-то так грубо, примитивно, ну и так далее. То есть и внутри у нас рождается вот такое сильнейшее несогласие, что поверхностный ум так неумело распоряжается такой драгоценностью, сокровищем. Это как забивать, колоть орехи ноутбуком, понимаете? Да.
Есть такое тоже мнение, что в момент, когда двое любящих друг друга, как говорится, входит в это, что для того, чтобы их любовь воплотилась в ребенке, то есть когда думают о ребенке оба, то есть мнение, что получает наивысшее именно такое наслаждение, что это наслаждение потом поддерживает их отношения между собой. И просто вот уже обычным таким, вот, как говорится, как бытовым, как сейчас вот принят секс, и уже не хочется, просто уже мозг, как говорится, уже даже просто не хочется этим заниматься вот так вот, просто вот как ну, даже не можешь, уже не потому что.
Есть два варианта.
Есть какое-то мнение, что как раз не получив вот этого наслаждения при зачатии ребенка, как раз вот и идет этот поиск, как вы говорите, шоколадка, то есть там здесь попробую, тут попробую, да, то есть.
Есть, конечно, очень много всяких предрассудков, всяких глупостей, которые придумывают уже люди сами для себя. Вот есть два варианта, почему секс исчезает. Первое, это, как мы сказали, не за что благодарить, это самый распространенный вариант. Второй вариант, люди настолько чувствуют вот между собой единство, что их благодарность, она выходит на другой уровень, на уровень сердца. Вот. И из-за того, что они фактически находятся в близости, в сексе, но на уровне сердец, то, соответственно, внешний план, он теряет свою, ну, что ли, привлекательность, что ли. Это как новый уровень взаимоотношений, более глубокий, более, там, ну, он совсем другой.
Да, но поэтому получается, тут как бы для продолжения новой жизни, для.
Это уже не важно, понимаете? Да. То есть люди, на самом деле, для людей, дети, это вот в современном мире это способ самовыражения, самоутверждения. А на самом деле дети, это должно быть, вот, как вот мы раньше сказали, это плод любви, когда в твоей чистоте, в своем свете и в свете и чистоте другого человека рождается новое существо. И это существо, это как напоминание, да, это как яркий образ вот этого прекрасного. И когда люди живут, воспринимая ребенка как, ну, может быть, это не внешне, внешне, конечно, это все забывается, поскольку у нас очень много разных там внешних дел, хлопот и так далее. Но подсознательно мы очень хорошо понимаем, что для нас есть этот ребенок. Он связывает вот с этими состояниями единства. Вот. Это правильное, ну скажем, ну, может быть, даже слово правильное, не совсем подходящее. Да, вот как это вообще должно происходить на самом деле. Но если этого не случается, по крайней мере, ребенок. Чем он вдохновляет взрослых? Он вдохновляет своей открытостью, своей наивностью, своей чистотой, то есть своей неэгоистичностью. То есть у него нет вот этих вот запутанных эгоистичных схем, надо сделать то, чтобы получить это и так далее. И вот ребенок своей такой непосредственностью, открытостью, он радует нас, потому что нам не хватает. Это очень сильно вот этой простоты, открытости не хватает. А когда ребенок вырастает, естественно, он разворачивает свои подсознательные программы, свои особенности. И, конечно, мы уже не видим этих качеств, которые были, может, в первые 3-5 лет. Но все равно его образ, он связывает нас вот с этим прекрасным, что исходило вот от него в те периоды жизни.
Дети-инвалиды,
потому что у них очень много внутреннего неприятия, которое идет из прошлых воплощений. Вот если взять ДЦП, это причинение страдания многим людям или существам. Вот если он в прошлой жизни убивал людей, а очень многие воплотились со времен там, Великой Отечественной войны и так далее. То есть многие воевали и причиняли страдания, уничтожая друг друга. Естественно, если это там, они совершали в прошлых воплощениях, не останется без, как бы, без реакции. И, соответственно, они получают ограничения, потому что причиняли ограничения другим.
Как быстро душа перевоплощается?
Можно, здесь, понимаете, нет ограничений. Потому что подсознательный уровень характеризуется тем, что там нет такого понятия пространства или продолжительность, или протяженности времени. Там нет этих понятий. Это вот как вот в огромной киностудии. В одном части киностудии снимают юрский период, в другой там фантастику, в третьей современные какие-то события нашей жизни, нашего времени. Там еще что-то снимается. То есть все одновременно происходит. Куда твое внимание попадет, туда ты и то ты наблюдаешь. Приблизительно то же самое получается и при перевоплощении. Ограничение сознания мгновенно уходит, и ты воспринимаешь вот все вот как на ладони. То есть ты мгновенно видишь все уровни существования, которые только возможны. Это вот если возьмете компакт-диск, да, вот на компакт-диске фильм написан, а вы его держите и видите фильм целиком. Не от начала до конца, как вы просматриваете на экране, а вот прямо вот есть. Вот то же самое, вот, ну, может, пример, конечно, недостаточно полный, но хочется вот показать, что на подсознательных уровнях можно перевоплотиться где угодно, даже в прошлом. Если ты соответствуешь этим энергиям, то есть тебе нужно получить опыт, какой-либо опыт, и чтобы этот опыт произошел, условия, благоприятные условия находятся в прошлом, можно легко перевоплотиться в прошлом.
А тогда что такое сны?
Сны. Сны – это отражение нашего внутреннего мира. Ну, это фрагменты.
Оно проживалось когда-то?
Что?
Оно проживалось когда-то?
Это уже есть то, что есть у нас внутри. Ну, просто мы фрагментарно вот так вот вытаскиваем во время сна. Это, знаете, как когда фильм снят, и перед показом транслируется трейлер. То есть это очень короткие такие фрагменты, там несколько минут этот ролик, в котором какие-то отрывки из этого фильма, чтобы люди могли посмотреть и иметь представление, что будет в фильме, какие будут там, может, события и так далее.
То есть это было с
нами? Это уже произошло. Все, что сейчас проявляется, это то, что давно случилось внутри. Вначале проигрывается на подсознательном уровне сценарий, а потом он уже воплощается здесь.
То есть миром даются для того, чтобы...
Они не даются, они просто не... случаются.
Случаются для чего?
Просто так.
Ага. То есть на них можно не обращать свою концентрацию?
Вот смотрите, чтобы вам полная картина сложилась, мы в течение дня воспринимаем мир, воспринимаем жизнь. И, соответственно, в потоке восприятия много возникает несогласия. мы закрываемся в течение дня от достаточно большого диапазона энергии. И продолжать существование дальше в такой схлопнутости невозможно. И организм тяжело справляется, и человек сам на физическом уровне чувствует усталость и ограничения, которые приходят с этой усталостью. Чтобы восполнить потерянное за день, у нас срабатывает механизм. Он заложен очень глубоко в подсознание, чтобы его нельзя было взломать. Ну, я так в кавычках. Вот. Он начинает отключать наше восприятие. Он отключает ясность, отключает зрение, отключает слух, отключает другие там, способы взаимодействия с внешним миром. Для чего? Чтобы, отсекая восприятие, остановить оценку, негативную оценку, которая происходит в результате этого восприятия. Когда оценка останавливается, мы перестаем цепляться за этот мир, цепляться за привычные там, формы и так далее. И наше сознание, которое уже ничем здесь не держится, оно мгновенно идет в единство. То есть у нас сильнейший импульс на вхождение в единство. И как только вот эта пружина, да, она отпускается, она сразу в единство летит. И наша точка восприятия, она мгновенно ныряет в сон без сновидений. То есть это уровни полного единства, чтобы за счет единства мгновенно восполнить потраченное. Когда мы восполняемся, мы чувствуем ощущение вот этой вот такой вот целостности, радости, то есть вот, ну, силы, вот, прилив сил. У нас что делать? У нас начинают всплывать разные идеи, как эту энергию там, применить в игре, там, вот, как-то выразить себя, то есть хочется вот это состояние. Мы вспоминаем, что есть такие-то вот желания. И эти желания начинают в нас активизироваться и вытягивают из состояния сна без сновидения, вытягивают в сон. И мы во сне начинаем взаимодействовать с нашим безграничным миром. Чем отличается сон от проявленной жизни? Представьте, вот как я раньше приводил пример, видеостудию, в которой множество там разных кусков киноленты, они там, здесь, то есть они везде, там на полках их может быть там тысячи. Как вы можете во всем этом отснятом материале увидеть нашу жизнь? Практически нереально. Наша жизнь берется от всего понемножку. И найти во всем этом многообразии, что конкретно будет взято в нашу жизнь, ну, нереально. Поэтому человек, погружаясь в сновидение, он иногда вытаскивает что-то похожее на наше существование, иногда там совершенно что-то такое, какие-то обрывки, какие-то, может быть, страхи, ожидания, ну и так далее. Очень много всего, что мы переживали, а может даже попасться даже то, что в нашем мире невозможно увидеть. Поскольку подсознание едино на всех, можно коснуться областей, которые связаны с существованием совершенно других существ. У меня были такие, например, переживания нечеловеческого мира. Это существа с очень развитым ясностью, там, миры с совершенно запредельными технологиями и так далее. То, что в нашем мире еще может быть далекое будущее.
Или Атлантиды.
Да, ну или Атлантиды. То есть вы представьте, что вот подсознание – это архив для всех существ. То есть все существа, которые получают какой-либо опыт, этот весь опыт, он помещается в виде таких подсознательных образов вот в эту огромную копилку, в этот огромный архив. И вы заходите туда, у вас глаза разбегаются, чтобы посмотреть, чтобы чего коснуться. И вот если ваш интерес не сбивается беспокойствами, проблемами, которые вы испытываете, испытывали в течение дня, либо последнего времени в этой жизни, то он вас может отправить куда угодно.
Это вот осознанное сновидение?
Да, это осознанное сновидение. А если человек беспокоится в этой жизни, ну, какие-то проблемы там надо решать, еще что-то, то из-за того, что это беспокойство доминировало в течение дня, то когда он погружается в сновидение, он по привычке поглощается снова этими беспокойствами. То есть он практически проживает те же самые картинки, образы, которые он видел в своей жизни. То есть ничего нового.
А как можно войти в это пространство данных, увидеть вот эти какие-то новые идеи и каким-то образом записать их с тем, чтобы, находясь здесь, например, применить эти новые идеи, новые технологии? Как вот это? Это тоже какая-то настройка должна быть?
Да, только настройка. Больше ничего.
То есть можно как бы заказать свой сон?
Конечно, да, можно. Можно заказать свой сон.
Кстати, в той же книге, о которой я говорила, там есть даже упражнение, как это сделать.
Только смотрите, в чем возникает самая большая трудность. Вы заказываете сон здесь, а чуть-чуть более глубокие слои вашего внимания отправят вас совершенно по другому адресу. Потому что для них интерес заключается в другом. Поэтому, чтобы правильно по назначению отправиться в свое сновидение, должна быть синхронизация многих подсознательных слоев, чтобы вот они направились в нужном направлении.
С вас покинуть.
Мы пойдем окунать в любовь детей.
Да, да.
А вы еще будете?
Мы сейчас уже завершаем.
Как раз упражнения, которые
да.
Которые
если вы хотите, мы прямо сейчас будем завершать.
Очень сильно хотим.
Тогда оставайтесь, мы еще 10 минут будем здесь. Просто так незаметно промелькнуло время, что... Я всегда это... Понимал, что 3 часа это слишком мало.
На сегодня это как раз очень, очень ярко было выражено.
Вот.